С газом, как известно, рискованное дело.
С газом?
Когда что-то рассказываешь, да. Можешь внезапно издать звук ненужный. Тут переводчик есть такая штука, что там воду с газом дают, и называется сильно. Все уже собрались, да? То есть можно
уже
говорить.
Я уже, наверное, могу.
Ну, простите, я стоять не люблю. Если есть возможность сидеть, то я сижу, да. Тогда Светлане предоставлю возможность меня представить тремя фразами.
Я очень рада представить вам сегодня Олега Матвеева, психолога, переводчика, и что для нас это главное, сертифицированного консультанта по технике исцеления воспоминаний. В принципе, мне кажется, что Олег делает вот на стыке психологии и медицины примерно то же, что и мы здесь вот с образованием. Меняет реальность, вот так вот скромно. Ну, остальное, я думаю, он сам скажет. А и, в принципе, что такое исцеление воспоминаний, почти все уже знают.
Ну, хорошо.
И мы, значит, конечно, бы хотели что-то более такое, ну, не теоретическое, а практическое. Потому что
давайте, тогда, может быть, вы там вопросы позадаете. Я прям буквально маленькое такое введение сделаю. Ну, по образованию, вот Светлана уже сказала, у меня первое образование, на самом деле, физик. Но с физикой как-то у меня не сложилось, поэтому я стал психологией заниматься. Вот. А психология, переводчиком я работал, ну, в принципе, работаю. Сейчас вот тоже работаю. Сейчас вот как раз приехал Жюбер Рено, который учитель, можно сказать, да, вот в этом исцелении воспоминаний. И автор этой методики. Вот мы с ним работаем. Ну, и у меня частная практика, я работаю с клиентами, помогаю им. Что касается медицины, то тут вот Жюль Верн обычно очень так осторожно это оговаривает, что мы вообще медициной не занимаемся. На самом деле это две разных области. И есть довольно четкое различие, потому что то, с чего вся эта тема началась, ну, по крайней мере, вот в том виде, как я ее сконтактировал, она началась с так называемой германской новой медицины. Если вы про нее что-нибудь читали или слышали, это такая достаточно скандальная штука. Там основатель, он не совсем адекватный человек. И он был врачом, он правда был врачом, причем достаточно известным врачом, и он там до 50 с чем-то лет, в принципе, работал в обычной совершенно больнице, вот, пока у него там в жизни не случилась некая трагедия, и он сам не заболел раком. Вот, он от него вылечился, и потом заподозрил, что как-то его заболевание было связано с, там, у него сына там убили случайно. Вот. И он там стал исследовать, поскольку работал в больнице, у него много было кейсов, он мог исследовать. Он, в общем, довольно быстро убедился, что у всех тех, у кого был похожий диагноз такой же, как у него, у него там рак яичка был, есть похожая история какая-то, да, там с потерей кого-то. И вот он стал с этого дела все развивать, но поскольку он был врач, он оскандалился, собственно, на том, что он, собственно, стал очень жестко в конфронтацию вступать с официальной медициной, давать всякие рекомендации медицинские. Вот, на Западе с этим делом просто его резко всего лишили все и погнали на мороз. Вот. Но тем не менее, он написал там достаточно много книжек, на русском-то не так много, на русском есть такая вот схема, которую, в принципе, книгой трудно назвать, потому что это именно схема, там просто вот квинтэссенция того, что он разработал, то есть он, что он там смог доказать, он доказал, что действительно определенные диагнозы достаточно четко отслеживаются до определенного типа конфликтов эмоциональных, да, то есть на уровне переживаний. И вот он, собственно, эту книгу, как такую энциклопедию, да, то есть какого рода конфликты надо искать. Минус у него был, и я с этим товарищем контактировал, я, по-моему, в 2010-м, что ли, году из Швейцарии в Киев еще тогда привозил одного швейцарца, который учился лично у Хаммера, вот, и он там семинар нам такой трехдневный делал, который, честно говоря, меня не очень порадовал, потому что не очень было понятно, к чему. То есть там теория, вот рассказывает теория, типа, если такой диагноз, такая болезнь. Причем известно, что если человеку рассказать это все, то, ну, процент исцеления там каждый десятый может выздоравливать после этого. То есть такая зависит сильно, видимо, от того, что сам человек делает. Так что, в общем, делать никуда не пошло. А потом чуть позже, поскольку у меня была вот эта вот книга на русский переведенная, как-то ко мне стало много народу откуда-то приходить. Я тогда узнал про Жюльбера. Жюльбер уже ездит сюда года полтора. Вот. И, по крайней мере, в его изложении очень даже все так прозрачненько. То есть он рассказывает, как он работает, у него очень много историй успеха, у него очень много людей, которых он действительно, которым он помог исцелиться от разных достаточно неприятных вещей. Вот. Он уже работает лет 30, наверное, причем, наверное, лет 15 из них вот он именно работает вот этой штукой, которую сейчас называют recall healing, исцеление воспоминаниям. Ну и обычно его семинары, он там, вот сейчас была первая ступень, он там 3 дня рассказывает, собственно, основы. На самом деле, как ни странно, в общем, эти основы, они, наверное, это самая нужная часть. Потому что, в общем, перечислять там, что бывает, такая информация, она, в общем, как сказать, не особо полезная. Потому что, по большому счету, ты берешь просто человека, да, берешь его там, этот диагноз, ну, и начинаешь спрашивать, как бы, когда началось, что произошло там, что там перед этим было, как он это переживал там, и так далее. Как правило, даже если ты не знаешь вообще, от чего это может быть, достаточно быстро выкапываются возможные причины. Ну а если у тебя еще какой-то там бэкграунд есть, какое-то знание о том, откуда это в принципе может быть, да, и какая-то, ну как, обычно же все же знают, да, там про плацебо, что даже какие-то там лекарства, когда тестируют, да, у них там разница между эффектом плацебо и эффектом реального лекарства не очень большой. Странность в том, что тогда-то, по идее, нужно исследовать, что такое плацебо, а не что такое лекарство. То есть, если там человеку дают, там, не знаю, дают людям плацебо и выздоравливает там 60%, а другим дают реально лекарство и выздоравливает 70%, то это как-то странно, да, потом продавать это лекарство и не интересоваться, от чего же они вот, не ну, вот это вот, от чего вот этот эффект. Чисто здравым смыслом-то понятно, да, что это, видимо, эффект веры. Человеку что-то дают, там, да, он верит, что ему это поможет. И в исцелении воспоминаний там тоже большой такой компонент. То есть зачем эта вся система нужна? Потому что когда работаешь с человеком, наверное, самый важный, тяжелый момент, это как его убедить вообще, что можно от этого, можно выздороветь, как бы, да, можно исцелиться. В этом плане сбоит и германская новая медицина, где они описывают вот, болезнь, да, там есть вот фаза там, активного конфликта, фаза восстановления, или фаза исцеления они иногда называют. Причем известно, что, собственно говоря, то, что мы называем болезнями, это, как правило, фаза исцеления, то, что у Хаммера называется фаза исцеления. Ну, люди часто умирают от болезней, как известно, да, и тогда, в общем, начинаются вопросы, а почему фаза исцеления? Люди умирают, он ее называет фазой исцеления, почему люди не выздоравливают? Вообще, если такая природа мудрая, там, да, и все это там, на самом деле, не болезни, как Хаммер говорит, биологические программы, то какие-то они странные. Ну, вот. Ответ в рамках той практики, которую я делаю, он довольно очевиден. Заключается в том, мы видели, да, вот это объяснение, когда объясняется такую ракету, там изображают, да, трехступенчатую. Видели это объяснение? Это на самом деле стандартное объяснение, которое.
Нет, которое дает. Я ничего не видел. Я могу, у меня есть на компьютере, но не знаю, это очень.
Не, я нарисовать могу, это несложно. Это стандартное объяснение, с которого, собственно, все начинается, да, которое делают любому клиенту, да, пациентам, не будем называть, на самом первом занятии. Я с Жильбером еще работал, ну, не только вот я семинары там переводил и учился, я еще с ним работал в частных сессиях. Причем там вот в течение года, когда он приезжает, он там делает семинары, и у него несколько дней на частных клиентов, то есть там 4-5 сессий. Вот эти все сессии я тоже переводил, я их видел, ну, не знаю, там, наверное, 60 или 70. Вот. И, в принципе, они в начале, когда вот человек незнакомый пришел, он там просит заполнить такую очень достаточно здоровенную анкету со всякими такими вопросами, ну, чтобы представлять себе, кто пришел там, не задавать им всяких вопросов. Но вначале он всегда дает объяснение. И иногда бывает, что вот самого этого объяснения достаточно для того, чтобы человек как бы начал думать в правильном направлении, то есть соображать, от чего это может быть. Да? От чего это может быть. Ну и, может быть, единственное, что еще скажу, прежде чем я эту ракету стану рисовать, есть такое как бы интересное наблюдение, что если взять детей, да, и всякие детские болезни, он, кстати, в прошлый раз у него был семинар там про детские болезни, там есть одна интересная особенность. Вы знаете, как психология объясняет, там, да, возрастная психология. Ну, собственно, и без всякой психологии можно объяснить, что вообще, когда у человека есть какая-то проблема, да, и он, например, говорит, там, я болею чем-то, первый вопрос, который возникает, да, вот, собственно, я это что? Ведь многие люди больные, они правда, то есть вот тело болеет, как бы, да, а я в голове вот чувствую, что ну, мне непонятно, почему это у меня, с чего оно вдруг, от чего. То есть явно есть какое-то ощущение, что и я вот не просто там какой-то цельный кусок, да, что у меня какие-то слои есть, некоторые из них доступны мне, а некоторые вообще непонятны. Вот там в теле что-то происходит, откуда оно взялось, почему оно запустилось, какое я к этому отношение имел, вообще непонятно. Вот. А если взять, ну и вот эти вот слои интересно исследовать, а если взять ребенка, да, то там тоже понятно, когда ребенок, ну есть разные теории по этому поводу, да, есть такая стандартная кондовая психология, там, не знаю, от Льва Выгодского, там, или можно какой-то другой там системы мерить, где рассказывают о том, как вообще формируется личность. Понятно, что когда ребеночек родился, да, вот он новорожденный, да, то, наверное, его я отличается от я там 45-летнего мужика, например, да? Причем кардинальным образом отличается. Есть определенные как бы слои, как это все формируется. Да? Сначала там телесная самость появляется, потом там эмоции появляются, потом там ум начинает появляться, он начинает логически как-то мыслить. Потом он какие-то там учится роли на себя одевать, личность какая-то появляется. Да? Но если все хорошо, то формируется некая такая целостная личность, условно говоря. Да? И причем, если в эту целостную личность возьмем, то опять же, раз эта тема называется «Исцеление воспоминания», надо же что-то вспоминать. В общем, достаточно очевидно, что, например, если меня спросить, что со мной было в год и три месяца, то я не очень-то вспомню, что там со мной было. Да? Почему? Ну, потому что, опять же, а кто вспоминает? Я вспоминаю, да? А тот, который был Олег Матвеев год и три месяца, я ли это был вообще, да? Насколько это я? Какой процент вот того остался здесь, как бы, да? Насколько у меня контакт с теми воспоминаниями может быть, как туда вообще заходить там, и так далее. Ну, и обычно рисуют такое простое объяснение. Оно мне тоже очень нравится. Рисуется такая ракета из трех ступеней. Вот обычно еще такой шпиль рисует. Да, вот такой типа. И эта ракета — это как такая метафора, да? Метафора человека. Объясняют примерно так, да, что первый, ну там есть такой нулевой уровень, да, назовем его дух. Некое там духовное начало, предположим, что оно есть. Известно, что есть духовные практики, которые могут каким-то образом обходить какие-то телесные проблемы и исцелять. Хотя, с другой стороны, точно так же известно, что есть куча всяких духовных продвинутых людей, которые, как самые обыкновенные овощи, да, болеют теми же заболеваниями, да еще иногда даже и хуже болеют. Вот, и помирают, и тогда у людей дикое разочарование, как же так, он, блин, Далай-Лама, у него диабет. Как бы, да? Хотя про диабет там, не знаю, почти все знают, что это психосоматика, да, ну, в общем, как бы, по идее, он-то там должен с вершины духа там просто святым словом убрать это заболевание. Или как кто-то мне там рассказывал, как они ездили в Индию и там встречались с есть много перевоплощений Будды там по разным линиям, по разным версиям. И они рассказывали, как они встречались с Кармапой каким-то, да, с воплощением Будды. И он рассказал, что он боится летать на самолете. Вот. А человек, который рассказывал, он такой, ну, он не буддист был, его так с друзьями он просто поехал, так что он как-то не в эгрегоре был, ничего не зазомбирован этой темой. Его это поразило, ну как же он там, Кармапа, 14-е воплощение Будды, там бог знает кто, он на самолете будет слетать. Это ерунда. Ну как бы даже там более-менее неумелые психологи с такими вещами справляются, а тут там 14-е воплощение. Но тем не менее, как бы, да, предположим, что какая-то такая штука есть. То, что нам, видимо, это нам вот первый уровень, это психика. Можно назвать это душой, да, или там воплощенным духом, или чем-то. На практике это очень простая штука. Это как бы ум. Да, то есть все то, что у нас в уме происходит. То есть наши там переживания, картинки, эмоции, ощущения в теле. То есть все то, что мы более-менее осознаем. И все эти переживания, ну, можно так сказать, переживания. Все эти переживания, они, естественно, связаны с какими-то ситуациями, которые с нами происходят. И ум — это такая машинка, да, она ищет решения какие-то. Вот ситуация возникла, да, он пытается найти решение. Если он нашел решение, то, собственно говоря, ну хорошо, да, на этом уровне все осталось. То есть он никуда не идет особенно. Если же у человека возникает конфликт такой, что он не может найти решение, ну то есть оно нерешаемая ситуация становится. Собственно, она называется конфликтом. Причем, когда я говорю конфликт, есть очень простое объяснение, что такое конфликт. Конфликт — это несовпадение между тем, что есть на самом деле, ну и тем, что хотелось бы, или тем, что должно быть. Вот. Иногда это очень большую боль причиняет человеку, да, то есть мало у него там могли, не знаю, там купил он себе новый дом, а он у него сгорел. И у него в голове должен быть дом, а в реальности у него пепелище. Как бы, да, можно найти какое-то решение на этом уровне? Иногда может, иногда не может. Вот. И как он переживает? Вот как он переживает, это очень сильно зависит от того, какое у него мировоззрение, да. Кто-то там подышал, успокоился, да. А для кого-то это такая потеря, что, ну, то есть.
Мне вообще материальные вещи не волнуют.
Ну да, то есть кого-то материальные вещи не волнуют. Но все равно у каждого человека есть какие-то там, не знаю, близкие люди, там, да, то есть какие-то глубинные ценности какие-то есть, да. Там, собственно, когда говорят про конфликт, там есть несколько таких моментов, которые выделяют, тоже, может, там отвлекаясь в сторону, это важно. Да, то есть, чтобы конфликт что-то там породил ниже по системе, сейчас я расскажу, что там ниже по системе, нужно соблюдение определенных факторов, как бы, да? И один из этих факторов — это то, что этот конфликт касается моих глубинных ценностей.
есть для меня там материальные вещи и деньги не так важны. Ну, то есть даже если там потеряю какую-то крупную сумму денег, ну я там попереживаю, но в принципе что там. В общем, как-то там в голове себе переформулирую и успокоюсь. Пойду дальше, зарабатывать, скажу, ну, что-нибудь, в общем, скажу себе и успокоюсь. То есть проблема возникает в том случае, когда конфликт становится нерешаемым, потому что тогда, ну это называется, вот у Хаммера это называется фаза активного конфликта. Ну, все мы знаем, что такое стресс. Стресс еще это называется, да? Типа руки-ноги холодные, там, спать не можешь, есть не можешь, ничего не можешь. Целыми днями такой думаешь, что делать? Прямая угроза выживания. Проблема с человеком еще в чем? В том, что если ну, животные меньше болеют, чем люди, потому что у них, ну, если что-то случается в жизни, какая-то угроза, то это реальная угроза физической смерти. А у человека очень часто переживания связаны с тем, что, в общем, физической-то угрозы нет, он в голове себе накручивает там чего-то, да? Или для него что-то очень значимо. И он настолько накручен, что ну, для него это становится тоже таким же стрессом. Там, начальник на работе наорал. Ну так-то по большому счету, что он меня убьет, что ли, не убьет. Да, что он там можно, его уволят. Ну, у нас тут всякие есть вещи, там, не знаю, как эти деньги, например, там, как, которые называют шутку биовыживательные бумажки, да, то есть не хватает биовыживательных бумажек. Все, атака идет на этот у человека стресс там, да. Хотя, что случится, ну так, серьезно. Чтобы прям я умер, что ли, такого же не будет, правильно? Ну, умеет, тем не менее, случается. Ну, вся эта система, да, такая, она в теле, очевидно, находится. Соответственно, когда у нас в теле второй уровень, это, ну, мозг, там, рисуем как-нибудь там, как-нибудь вот так, да, мозг.
А ум же первый был,
центр. Это был ум, да, ум с переживаниями в уме, который я буквочкой «пси» обозначил. То есть все, что там вот, эмоции, мысли, решения, стратегии всякие вот там разрабатывают, да, пытаются как-то комбинировать. Как Жубер говорит, он постоянно сопоставляет там, да, там прошлое с прошлым, прошлое с настоящим, прошлое с будущим, настоящее с прошлым, настоящее с будущим, будущее с прошлым, будущее с настоящим, будущее с будущим. Из всего этого пытаются вывести какое-то уравнение, как куда же мне пойти-то в данный момент. Чем делают очень быстро это на самом деле. То есть как бы не так много на свете людей, которые сильно бы как-то тормозили. Куда-то он идет, куда-то он тело отправляет. Есть мозг. Вот что интересно про мозг, это вот как раз у Хаммера в схемах. У него есть очень интересные схемы такие. Он мозг исследовал. И он такую как бы карту нарисовал. Да, какие органы, там, каким разделом мозга подсоединены и так далее. То есть, в общем, поскольку когда человек очень-очень-очень сильно переживает, да, то у него, вот, грубо говоря, вся система, да, там это, по-моему, 100% энергии. Ну, наверное, в идеале, там, да, у меня там какая-то часть энергии обеспечивает мой ум, он там функционирует как-то, да, какая-то часть там обеспечит мозг, ну и тело. Да. Тело, органы, там, клетки всякие и так далее. Вот, когда у меня стресс возникает, у меня все перетекает вот сюда. То есть я начинаю очень сильно переживать. Если у меня очень сильный стресс, может быть, там, не знаю, процентов 75 вообще энергии, да, уходит на функционирование вот моего ума, который пытается лихорадочно найти какой-то выход из ситуации. С точки зрения тела это совершенно невыживательно, потому что если я вообще не в себе, там, иду через улицу, по сторонам не смотрю вообще, да, я там за рулем еду, думаю о чем-то своем, это очень опасно, да, тело может погибнуть. Поэтому, в принципе, ну, я сейчас не хочу эту систему усложнять, как бы, да, есть некая система обеспечения безопасности дополнительной, которая в какой-то момент понимает, что ум не справляется, значит, нужно снять с него напряжение. И, грубо говоря, он пробивает кнопку в одном месте, вот, и мозг эту информацию сгружает в подсознание, так называемое. И чтобы не заморачиваться на психологические теории о том, что такое подсознание, это все очень просто. Для мозга подсознание – это тело. Он сгружает тело стресс. Когда у человека большой стресс, такой, я думаю, что у вас такое тоже в жизни было, да, вот там какой-то дикий стресс, да, и вот ты там бегаешь, что-то ищешь, а потом у тебя в какой-то момент от усталости срубает, ты просто падаешь, а потом просыпаешься, понимаешь, что-то как-то легче стало, ну, что-то как-то отпустило. Вот в этот момент просто что-то произошло, мозг просто вот это ваше волнение сгрузил вот сюда, в этот момент вы заболели, он просто не знает об этом, оно уже началось. Почему мозг это делает? С чем это работает теоретически, да, то есть как работает эта программа. Он вам понижает уровень стресса до такой степени, что вы начинаете мыслить более ясно, и если вы успеете найти решение до того, как эту штуку заметят ваши врачи или сами, то в принципе, скорее всего, вы не заметите, что вы заболели. Вот я работал несколько раз уже с людьми, которые больны лейкемией, да, неприятная такая фигня. И одна дама, она мне так прям с жаром говорила, а как же вот там, вы говорите, лейкемия? Лейкемия – это еще и фаза восстановления к тому же, да, если по теории Хаммера смотреть. Там на активной фазе там анемия, после нее идет лейкемия. Она говорит, ну, от лейкемии же все умирают, то есть нет никакого исцеления. Это неизлечимая болезнь. Некоторые живут по 30 лет, это правда, но они умирают в конце концов. Вот. А я говорю, а вы знаете, что у каждого человека бывает лейкемия раза 3-4 в год примерно? Это факт медицинский, он известный. Просто к врачам ходить не надо. Обычно человек, ну, почувствовал себя плохо, да? Ну, что-то я, наверное, переработал. Ну, лег, поспал там как-то, не знаю, там пошел воздухом, поначалу все прошло. Если он сдурал, у меня были такие случаи, когда одна была такая, вот запомнился мне случай, девушка, все было нормально. Пошла в больницу, сдала анализ крови, что там с подругой за компанию. И взяли и сказали, что у вас лейкемия. Ну, то есть она не в подходящий момент пошла, что называется. Вот, а дальше уже там срабатывает другой фактор. У Хаммера называется конфликт диагноза. Приходишь к доктору, он говорит, а у вас рак. Ну, как вы себя почувствуете после этого? Mm-hmm. То есть это как бы еще вот такой момент, который я еще даже вот когда только ГНМ нашел, я подумал, ну да, тут получается, тут, ну, сам Хаммер говорит, что конфликт диагноза увеличивает симптомы в 1000 раз сразу же. Вот этой моей клиентке с лейкемией была очень странная история. То есть она пошла, она сдала кровь, у нее было подозрение на лейкемию, но есть говорить не стали. Позвали мужа, там сказали мужу, типа, у нас подозрение на лейкемию, но чтобы диагностировать, нужно там сделать, ну там, какие-то вопросы позадавать, там выяснить, что да как, у нее какие симптомы там, и так далее. Ее вызвали в больницу с мужем вместе. Она зашла к врачу, врач стал какие-то задавать вопросы. Нам непонятно, типа, что у нее вопросы какие-то задают, что у нее нормально все. Вот. Ну и вообще она вышла в непонятках. Типа, что да как, да почему. Вот. Когда она вышла в непонятках, а муж у нее такой не особо с головой дружит. И она ему говорит, типа, а что, я не понимаю, что меня вызывали-то? Он говорит, что дура, что у тебя лейкемия. Через 2 недели все симптомы по списку. Ну, сейчас еще, я не помню, когда был, так вот, широко распространен доступ к интернету, а часто потом дальше человек лезет в интернет, короче, читает, вот, находит у себя все, да, тут, да, тут колет, тут это, да, недомогание бывает, ага, сплю не очень, все. И все, и после этого у него получается, с чего начал-то про плацебо, как бы, да, он уже убежден, что у него эта болезнь есть. А это же как бы получается, вся эта программа работает до тех пор, пока есть, ну вот, собственно говоря, вот это эмоциональное переживание. Пока оно есть, программа работает, да. Если бы человек как-то его, ну как-то ее там рассмотрел, грубо говоря, вывел куда-то вот на этот уровень обратно и нашел бы это решение, которое он тогда не нашел в момент, когда, называется, болезнь закодировалась, да, в тело упала туда. Если он бы мог бы сделать обратный процесс, да, то есть он взял бы карту, там, схему Хаммера, посмотрел, ага, там вот такая вот болезнь, там, да, там, лейкемия, там, она бывает от такого-то рода конфликтов. Ну, что мы дальше? Мы дальше нарисуем линию жизни, найдем момент диагноз, да, когда был диагноз поставлен, посмотрим, что тут было. Как правило, в пределах года находится так называемый включающий конфликт, то есть какой-то конфликт, из-за которого все это началось, что-то важное, да, если мы там вполне стандартными техниками, как-то там человек это все выговорит, в общем, там, выгрузить из себя, возможно, это проблема-то не актуальна уже на данный момент, она может разрулилась вообще, или как-то там поменяет точку зрения, в общем, найдет себе какое-то решение, вот, то, собственно говоря, тогда причина, по крайней мере, с точки зрения того, что мы делаем, причина вот этого заболевания, она будет устранена. Выздоровеет он или нет, мы не знаем на самом деле. Может быть, выздоровеет, может быть, нет, может быть, наполовину, там, может быть, симптомы облегчатся. Иногда бывает, просто останавливается болезнь, какая-нибудь там опухоль росла, остановилась просто. Вот, и тогда, кстати говоря, что можно сделать операцию. Она же не растет, ее можно вырезать просто и все. А если она продолжает расти, ее бесполезно вырезать. Вырежешь, она еще сильнее начнет расти. Потому что это же программа, да, там что-то должно быть. Вот она растет, ее вырезают, но сильнее начинает расти. Оно же там что-то делает для тела, как бы, да, теоретически. Ну, вот, собственно, остановился на том, что у Хаммера у него достаточно четко написано, да, то есть какие конфликты, то есть у него называется триада, да, какой конфликт, какой реле в мозгу и какой диагноз. Тут, ну, тут, я не знаю, насколько у нас это возможно в наших условиях, делают томограмму мозга, там можно найти, у меня там все разрисовано, что где. В принципе, я, понятно, этого не делаю, потому что доступа нет к таким приборам. Поэтому у нас есть, есть диагноз, есть конфликт. Конфликты усложняются тем, что у человека есть фантазия богатая еще. То есть, как он конкретно переживет конкретный конфликт, зависит сугубо от структуры его внутренней психики. Одно и то же событие внешнее, да, там, не знаю, там, жена изменила, уже берется такой пример, там, типа, приходит муж там домой, открывает дверь, там, а там жена с любовником, да, и дальше перечисляет 15 вариантов, что у него после этого может быть теоретически. Ну, включая вариант, где у нее ничего не случается, да, а наоборот, он радуется. Вот. Ну, собственно, так вот и работает. Получается такая как бы единая некая система. Логика биологическая, почему определенные органы, определенные ткани, определенные там, не знаю, там, мышцы, кости, желудки и прочие всякие реагируют на определенные типы конфликтов, тоже, в общем, достаточно хорошо там в теории изложено. Она вполне логична, в принципе, вполне убедительна. Но основной инструмент убеждения – это когда у тебя даже, когда у тебя есть информация, ты знаешь, какой диагноз, да, и ты вот эту анкету, я говорю, там берется такая анкета, и там задаются вопросы. Ну, в основном это правление жизни, да, там основные там травматические события, что там человек помнит, что не помнит. Потом про фазу программирования, то есть это вот это, там от начала жизни, это надо в отношении детей интереснее про фазу программирования. И еще даже исследуют родовое дерево. То есть поскольку с точки зрения биологии я же не в воздухе, да, там не в вакууме появился, да, я там сын своих родителей, а у них своего там полно, а у них свои родители, у них там своего полно. И это очень часто такое бывает, ну, опять же, я на себе даже знаю, что было несколько каких-то странных тем, которые вот я пытался в себе найти причину. Я не находил, вот правда, у меня нет переживаний, у меня просто всю жизнь меня колбасило, некий дикий был заряд, когда меня откуда-то выгоняли, да, вот я его бездомность называл, что вот я такой бездомный. Хотя просматривая всю жизнь, ну что за бред вообще, не было никогда такого, всегда был дом, папа с мамой, никто меня откуда не выгонял. Вот, потом, когда я на свое посмотрел, семейное дерево, ну там все понятно. Ну да, меня не выгоняли, но там, в общем, репрессированные предки мои, вот, они вот по этому поводу сильно, видимо, переживали. Причем тут не обязательно быть знакомым с этим, самое интересное, да, тут, в общем, это передается напрямую.
Если это психогенетика, да?
Есть книжка такая, она есть на русском языке, можете посмотреть. Ан Анселин Шутценбергер, француженка. Называется она «Синдром предков». Анселин. У нее сейчас, по-моему, даже несколько книжек есть. Шутценбергер. Она занималась исключительно вот этими родовыми деревьями. У нее там описаны прямо конкретные случаи, когда брала человека и начинала смотреть, что там у него было. И когда человек, ну как бы здесь работает немножко на таком уровне растождествления. То есть для вот этого вот мозга, да, мозг он в принципе, вот с одной стороны хитрая штука, да, но с другой стороны, если посмотреть с точки зрения вот принадлежности, переживания именно конкретно мне, вот тут у мозга слабо, потому что мозг это часть системы, да, он прямой биологический потомок, ну, двух мозгов как минимум, да, и так далее. Вообще говорят, что где-то, если вот брать человека и смотреть на соотношение его проблем, где-то по 30% он получает от папы, от мамы, да, и по 10% от бабушки и деточки. Ну, от более далеких предков обычно меньше, но всякое бывает.
А как книжка называется?
«Синдром предков». Ancestors. Шутценбергер. Да. Она на куб.ру точно есть. У меня есть в электронном виде. Знаете, у меня бумажка в электронном.
А вот точек как-то имеет отношение к этим психогенетикам?
Точек? Ну, вот говорите мне про точек.
Ну, мне интересно.
Я разработал стёпки, которые точек сюда привозила. Вынула его. Точек никому абсолютно на Западе неизвестен. Она просто решила раскрутить здесь эту психогенетику. Долго думала, притащила старичка точек. Наши иностранцев любят, поверят. Не, ну в принципе, я, честно говоря, не знаю точно, что там у Тойча. Но у Шутценбергера, вот еще раз скажу, она работала исключительно вот через это семейное дерево. Вот, и получала неплохие результаты при этом. То есть у нее там довольно много интересных схем, там историй всяких про своих клиентов, у которых там были какие-то штуки разные, да, чего происходило и так далее. Ну, если вот суммируют эту ракету, получается очень простая штука. Да? То есть способ, которым болезни кодируются. Опять же, в детали можно вдаваться в детали, можно не вдаваться. Определенные конфликты связаны с определенными слоями мозга, которые, соответственно, когда пытаются нас избавить от этого заряда, запускают как бы программу биологическую, смысл которой с точки зрения биологии максимально продлить мою жизнь, ну, до момента, пока я не решу конфликт. Соответственно, поскольку люди часто воспринимают болезнь как некую механику, ну типа я там заразился и заболел, вот, и они не смотрят на причину, да, и соответственно человек может умереть на фазе активного конфликта, просто от истощения, если у меня стресс будет круглые сутки, ну сколько я выдержу, через месяцок у меня крыша съедет просто и все, и я там упаду, не знаю, ну или меня мозг просто выключит, там, да, я там упаду, подвижусь, отосплюсь, ну, проснусь, вспомню, какой у меня конфликт, заново начну бегать. Или я умру на фазе восстановления, то есть когда у меня запускается программа, которая биологически, теоретически как бы компенсирует что-то, да, то есть какой-нибудь там, не знаю, рак желудка, который наращивает слизистую, которая выделяет больше там сока, да, и связано с конфликтом, я что-то не могу переварить. Но если эта опухоль вырастет больше определенного размера, то, в общем, там уже будет вообще недопереваривание, совсем другие будут проблемы. Вот. Ну и, видимо, еще это, поскольку эти программы такие достаточно архаические, они не особенно приспособлены для человека. Но тем не менее, формально, пока эта опухоль будет расти, у меня вот здесь будет шанс решить свои проблемы. Если я их успею решить, то, в принципе, она может.
А что значит решить свои проблемы на этом уровне? А... Значит, что? То есть выйти из этих переживаний или как это
назвать? Ну, первым делом хотя бы вот я начал с того, что самая, наверное, трудная часть это показать клиенту, что у него на самом деле есть такие конфликты, которые могут теоретически, ну, там, теоретически, согласно этой схеме, вызывать тот диагноз, который у него есть. Если он это увидит, просто свяжет в голове, поймет. То тогда теоретически зачем тогда? Оно уже не в подсознании, все, оно уже оттуда вынуто. Другое дело, что он может вернуться обратно в этот стресс, как бы, да, потому что, в общем, такое явление вытеснения его еще там старик Фрейд описал, да, если человеку слишком тяжело, он чем-то переживает, что делает, он вытесняет просто. Он просто просто пропадает у него из сознания, перестает об этом думать. Иногда это видно со стороны, что у человека явно куча проблем, а его спросят, говорю, не, у меня все зашибись, у меня все отлично, я такой радостный. Иногда это даже срабатывает, то есть это не доходит до уровня тела, иногда это переходит на уровень там, душевных отклонений всяких, да, или отклонений в поведении. То есть не всегда переходит на физику напрямую. Это может быть просто там, стоять там, блоком на проявление определенных эмоций, например, да, или на проявление определенных шаблонов поведения, просто блокирует их и все, ну, типа, потому что они опасны. Но если зона свободы сужается, то в какой-то момент она на физику тоже может пострелить. И вдруг внезапно человек, который ничем не болел, вдруг бац, заболевает. Есть, например, вот интересная вещь, которую Хаммер, он точно утверждает, что так, да, мы можем это попробовать проверить, можно не проверять. Жильбер тоже говорит, что это так, насколько он знает по опыту. В германской новой медицине отсутствует понятие метастазы. Хаммер говорит, никаких метастаз не бывает, бывают вторичные конфликты. Если человек пришел, у него рак печени, да, ну, он что-то там заболел, он пришел, он говорит, у вас рак печени, да, и у него начинается рак легких. Ну да, рак легких, это страх умереть. И врачи говорят, ну типа там раковые клетки куда-то переплыли, они переплыли, просто у него вторичный конфликт, он испугался, что он умрет. И сколько есть случаев, когда человеку говорят, ну все, вам типа осталось 3 месяца, да, и он говорит, да и хрен с ним, да, там продает все, что у него есть, берет рюкзачок и куда-нибудь там в Австралию, в муж куда-нибудь. И проходит год, и два, и три, и четыре. Что-то я не умираю, как-то. Вот. А потом выясняется, ну понятно, у него были какие-то реально по жизни конфликты, а поскольку он решил, что всю жизнь закончена, он взял и резко поменял образ жизни, естественно, видимо, те конфликты как-то просто потеряли свою актуальность. И, ну, организм, видимо, еще не на той стадии был, чтобы не вернуть, как бы, да, не сделать этот реверс обратный. Ну ничего, человек выживает. Кстати, вот в этом случае с лейкемией, сейчас я расскажу, которую я рассказывал, эта клиентка приехала ко мне через 3 года после всей этой истории. И приехала с годовалым ребенком. История у нее была такая. Ее, естественно, отправили на химиотерапию. Вот. А она как-то, ну, она молодая такая, безбашенная. Сделали ей там, по-моему, один, что ли, как сеанс, да. Ей было очень плохо после него. Она сказала, я больше не хочу. Я все плохо выгляжу после этого, до сюда. И врачи сказали, ну, дурная, что ли? Тебе там жить месяца 3. Она говорит, ну что, лучше я красивая и молодая, чем вот. Ну, там еще посмотрела на других людей, как они выглядят. Да. Вот. И я вообще не стал этим ничем заниматься. Ну и как-то не стал.
И рюкзачок собрала, да?
Не, ну как-то она жила себе и жила, в общем, так как-то ей неплохо, нехорошо. Я у нее потом спрашивал, ну правда, это уже она после ребенка была. Она же забеременела. Ей врачи сказали, что ты что, вообще головой у тебя как? То есть то, что ты там прожила 2 года, это еще не значит, что у тебя там все. Вот тут анализ тебе сделали, у тебя все еще есть. Она говорит, ну и что? Она родила ребенка совершенно здорового. И когда я ее спрашивал, говорю, а что у тебя болит-то? Ты не объясни. Вот абстрагируемся от этой медицинской всей фигни. Вот просто вот ты человек. Да, что у тебя болит? Она говорит, ничего. Или потому что ты там устаешь как-то там. Или там, не знаю, плохо тебе временами. Не, нормально у меня все. Говорят, откуда ты знаешь, что ты лейкемия? Врачи говорят. Вот я иду, анализы сдаю, мне говорят, у вас она есть, да. Говорят, тебе-то что с того? Мне ничего, я вот живу себе, живу, я вот ребенка воспитываю. Я не знаю. На мой взгляд, она была совершенно нормальная, ну, может, там, худоватая, чуть-чуть
Сложно говорить о том, как это дальше будет проявляться. Потому что мы, к сожалению, не видим историю, она же в развитии находится.
Это понятно, да. Но я на тот момент, кстати, я вот этого всего не знал. Я просто удивился вот этому факту, потому что, ну, я, как все нормальные люди, просто, ну, слышал там, лейкемия, какая-то ужасная штука, там, да, тот же человек пришел. Ну, то есть ко мне больные люди обычно не приходили, просто так получилось как-то, там, через кого-то на меня вышло. Ну, вот я удивился, думаю, странно, как это вот все взяло и так вот себя ведет. Умереть же должен, я что-то читал, что должен. Вот.
Ага. Ну, так я все-таки и не поняла, если человек понимает, в чем конфликт, да? Вот он обратился к своему там, да, там, в прошлое. Ведь сколько же ты там напортачил в своем прошлом, ты можешь и на это подумать, и на это. Ну хорошо, ладно. Возьмем случай, когда ты понял, что вот, мне кажется, именно это вот сыграло. Болезнь, она сама по себе, она, вы сказали, что она либо может, грубо говоря, остановиться, да, не развиваться. Или же вот человек выздоравливает. Это зависит от чего?
Зависит от того, насколько, видимо, глубинно зацепили все причины, нашли все причины. Причин-то может быть много. У Хавера довольно примитивная схема изначально была. Он говорил, что... Ну, он, видимо, по себе судил. У него была история такая, я говорил, да, что у него там сына застрелили. Сволочь там она застрелила, случайно причем. И сын у него умер, у него на руках. Он там 3 месяца пытался его спасти. У него огнестрельное было ранение, он умер. Через 2 месяца после того, как он его похоронил, у него нашли рак яичка. Ну и сказали там, что по полной программе, короче, химиотерапия, все дела. Вот. А он, ему было 50 с чем-то лет, да, и он как-то он не поверил, видимо, у него как-то в голову не вошло, как это у меня там рак, быть этого не может. Он решил посмотреть, что это могло бы быть вообще. И он согласился на операцию, причем он попросил, чтобы ему опухоль только удалили, чтобы сам орган не трогали. Вот. От всего остального отказался. Ну, ему все сказали, ну, в общем, ты понял. Вот. А он пока там в больнице был, как бы стал ходить и у других больных спрашивать. Потому что у него как бы первая мысль, он подумал, ну понятно, да, яичко это что-то там, детородный же орган, как бы ребенок, сын погиб. Что-то вроде должно быть такое. Может быть какая-то связь. И у него история, у него теория была такая, что если мы берем дату диагноза, ну понятно, что дата диагноза, дата заболевания не сейчас попадает точно. Но тем не менее, да, мы примерно можно выяснить, когда началась, да, и посмотрим предыдущий год, то непременно вот в этом году, да, будет какое-то событие, которое соответствует вот по содержанию, там, рак яичка или рак яичников у женщин, это конфликт потери близкого, любимого человека. Ну и все там транспозиции, бывает, человек там бизнес потерял, в принципе, да, если он в него там душу вкладывал, для него это тоже может быть похожим конфликтом внутри. Вот. И ищут такую штуку. Но на самом деле, там, вещь, которую пытаешься зацепить, когда с человеком ну, вот, разговариваешь, как бы, да, оно вот, в русском языке даже нет как бы, правильного термина. По-английски это называется felt experience. Это когда ты пытаешься побудить человека такое, да, глубинное ощущение, вот как он почувствовал себя. И нужно при этом как бы вычислить именно вот момент, когда, ну, либо этот шок произошел, иногда, кстати, шок это бывает, конфликт диагноза. Это первая вещь, с которой работают с человеком, да, снимают конфликт диагноза. Типа, к врачу пришли врач, когда он сказал, что у вас этого, как себя почувствовали, потому что у некоторых бывает сразу, все, я в гробу там. Ну, это же сразу, человек это, естественно, в сознании удержать не может, жутко же, все. Он сразу запихивает туда, как бы, да, а потом через 2 месяца приходит, говорит, ой, а у вас метастазы пошли. Ну, конечно, пошли, потому что он же не вытащился из себя это. То есть ты прямо вот ищешь этот, там, не знаю, стоп-кадр, где вот, где торкнуло, как бы, да, и пытаешься вычислить, а какое там было ощущение, вот что ты почувствовал там, какая картинка, что в теле получилось, да, какая там эмоция пошла. И вот этот момент, он очень такой, зависит от того, насколько человек вообще с такими вещами умеет работать. То есть это как бы навык, по большому счету. Потому что я работаю с клиентами, знаю, что вот, ну там, человек приходит, говорит, вот у меня там какая-то проблема, да? Описал проблему, новые события, понятно. Спрашивает, что ты чувствуешь? Он говорит, ну, я страх, я боюсь. Ну, окей, страх. Да? Взяли там страх, как-нибудь его там проработали, какой-нибудь техникой, да? Окей, он вроде доволен, там, да, смотрим на обстоятельства, он говорит, да, мне хорошо, я больше не переживаю, все, выдохнул. Следующий раз приходит, говорит, ой, у меня там другая какая-то совершенно ситуация. Что чувствуешь? Страх. Какой страх? Ну, страх, просто страх. Чем отличается от того страха? Я не помню. Мы тоже уже убрали. Я даже потом стал приводить примеры. Есть такие хорошие примеры. Я говорю, смотрите, вот слово страх, оно же. Я говорю, представьте себе, допустим, вот вы там плывете под водой, да, там, в маске, например, плывете, там, темно, вокруг, вдруг так акулы, вот страх, да? Вот запомните, как вы почувствовали. Страх же? Страх. А теперь вот представьте себе, вот вы по улице идете по темной, да, вы идете, и вдруг слышите сзади, там, такие за вами, тук-тук-тук-тук, вот так, тоже страх. Разные страхи, вообще разные, они вообще не похожи даже. И это как бы такой эмоциональный интеллект, то есть развлечение вот этих вещей, потому что вот эта вот штука, да, ядро, она, ну, вот как бы вопреки теории Хаммера, как бы, да, на самом деле у него могут быть более ранние случаи. Более ранние, более ранние, более ранние. И вообще говоря, по теории исцеления воспоминаниям считается, что уходит в фазу программирования, так называемого. Я сейчас про него расскажу, про эту фазу программирования. То есть там где-то есть так называемый программирующий конфликт. В фазе программирования, вот фаза программирования, это она начинается за 9 месяцев до зачатия, ну, считается так, да, всю беременность, там зачатие, беременность, роды и первый год жизни. То есть, ну, получается 9 плюс 9 плюс 12. Вы можете посчитать, сколько?
40
месяцев, пускай будет. Да. Меньше, на самом деле, да, но тем не менее. Ну, это такие достаточно условные границы. Условные границы, да, но тем не менее, вы, наверное, слышали, да, что вот есть такое явление мерзкое, называется, как он называется, синдром внезапной детской смерти. До определенного возраста есть такое странное явление, необъяснимое, да, когда вот ребенок взял всяких, видимо, все нормально, ребенок ничем не болел, ничего не было. Раз, он включается, все. То есть как бы система шатдаун. Это никак не объясняется, ничего не понятно. Для себя я придумал это, ну, как бы объяснение такое, да, что когда, ну, вот здесь там в зачатии, там, условно говоря, начинает формироваться, появляться тело, как бы, да, у него начинает устанавливаться операционная система, как в компьютере. Вот как бы базовая, у нее еще даже программ нет, у нее просто операционка ставится. Эта операционка, естественно, ставится, но она как-то там состоит из каких-то там переживаний, то есть как это тело будет действовать. То есть, почему здесь берется даже эти 9 месяцев до зачатия, потому что некоторые говорят, а как это, ну, типа, ребенок там причем вообще, как он может быть связан с периодом времени, где его даже не было. Очень просто он связан. 9 месяцев просто с запасом берутся. Все, что вот на этой фазе, в фазе программирования, действует закон, который француз один открыл, Марк Фрише его зовут. Тоже на себе он, естественно, его открыл первым делом. И закон такой, что все, что происходит с родителями, все конфликты, все переживания родителей во время фазы программирования, переходят либо в биологические программы ребенка, либо в жесткие психологические ограничения.
Обязательно? Но обязательно.
Смотрите как.
Не обязательно.
Программируется здесь, да? То есть здесь заложена теоретически возможность такой программы. Да, если у него потом позже случится включающий конфликт, то он может заболеть. Там, я не знаю, вот у меня, например, я знаю, если у меня есть, например, есть программа рассеянного склероза. У меня его нет. Ну, он не есть, да. Ну, там один из факторов, там, да, там папа с мамой остались вместе, потому что получился я. Меня бы не было, они бы разошлись бы нафиг. Ну, получился я, и пришлось им жить вместе. Они, в общем, жили неблагополучно, ну, как-то, в общем, жизнь их прошла. Как бы, да? То есть у меня там есть эта штука. Они там ругались, расходились, разбегались, сходились.
Почему именно Россия? Ну, это где-то написано все, да?
Написано, да. У меня, потом я вам могу дать сразу. Есть канал на YouTube. Так, Матвеев, Тел. Это вот такая моя визиточка, там есть всякие ссылки. Там есть плейлисты, там есть исцеление воспоминаний, там есть даже конкретные всякие вещи, которые я писал. Потому что, ну, почему рассеянный склероз-то можно объяснить, это отдельная тема просто, почему именно это. То есть получается такая штука, вот возвращаясь к нашей теме. Самое главное это помочь человеку, ну, как бы, мое искусство в чем? В правильном задавании правильных вопросов, как говорят, да? То есть поставить вопросы так, чтобы человек вычислил, что он на самом деле почувствовал. Иногда это вот не так просто сформулировать. Вот я к чему этот пример со страхом-то я приводил, да? Что, ну, страх и страх. Я когда у меня семинар там, про эмоции, я говорю, ну, представь, что такое эмоциональный интеллект, да? Интеллект – способность различать что-то. Эмоциональный, соответственно, способность различать эмоции. То обычно человек не подготовлен, спросил, какие у тебя бывают эмоции? Ну, ты скажешь, ну, там, радость, там, страх, печаль, злость, тоска.
А что развивает эмоциональный интеллект и как, например, детей этому учить?
Ну, развивает упражнения определенные. То есть, во-первых, как бы в большинстве книжек простейших, где учат развитие эмоционального интеллекта, начинают с того, что учат человека правильные эмоции называть. Дают ему такой список эмоций. Ну, я, например, проделал, там, у меня много было упражнений, есть одно такое упражнение, я давал людям пачку такую пачку листов, где была такая фигура человека нарисована. Вот, и там список эмоций давал. Ну, там после определенного разумения. И потом просил взять там цветные фломастеры и каждую эмоцию нарисовать. Где-то у меня это было, по-моему, ЖЖ там, еще много раз. Вот, а потом мы их все собирали, складывали, смотрели. Ну и видели, что вот апатию люди примерно одинаково рисуют на самом деле. И она вполне, в общем, понятна. Понятно, что она, скорее всего, серая, да? И понятно, где она примерно. И понятно, что радость никто серым не нарисует. Ну, это никак серым не рисуется. Никто там злость зеленую не нарисует. Вот почему-то, да? Почему-то так. И потом, когда человек это рисует, да, можно взять этот рисунок и поспрашивать его, почему он так нарисовал, да? Почему в этом месте, да, что он чувствует. И он начинает постепенно понимать, вот когда у меня вот так, там злость, допустим, я же не всегда ее осознаю, да? Я смогу осознанно голову прикрутить и заметить, что тут поджало, тут прижало, тут покраснело, там позеленело. А вот это вот злость, оказывается, у меня, да? Иногда она мне случается, я ее не замечаю даже. Если бы я ее заметил бы, да, и спросил бы себя, а что это? Что такое конфликт? Разница между тем, что есть, и тем, что я хотел бы. Да? Раз, разрыв у меня случился, хоп, я разозлился. И когда я разозлился, то что у меня есть? Я примерно вижу то, что есть, ну, большинство людей более-менее в адеквате, да, и вижу эмоцию. А вот эту штуку, как правило, я не вижу. То есть, что я хотел бы, я не вижу. Тем более, что она, вполне возможно, даже не от сознания идет, да, что-то там телесное. Вот. И вот, ну, возвращаясь к теме, да, когда вот это вот мы вычислили эту штуку, да, мы потом начинаем отслеживать. Проблема в том, что что-либо заставить человека вспомнить про фазу программирования довольно-таки проблематично. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо, потому что мама-то все знает.
Не все.
Как правило, более-менее. Моя мама,
может, не помню.
Моя мама, например, вела дневник. У нее этот дневник остался. Вот я у нее.
За 9 месяцев до зачатия.
Она. Нет, она что-то жена. Она вообще не вела дневник по жизни. Она его бросила вести, только когда уже я там стал побольше, ей просто некуда стало. Ну, где-то лет до 5, вот у меня там почти ежедневные записи, он там все описывает. Она мне выдала тетрадку.
Молодец.
Читай.
Молодец.
Она это не нарочно сделала, просто, видимо, ей самой нужно было куда-то убежать. Кстати, вообще очень полезный навык. Вот это вот все. И, ну, соответственно, вот такая идея. То есть, если мы берем ребенка, например, то вообще говорят, что с ребенком до момента, ну, до момента формирования личности, да, если по возрастной психологии посмотреть, там 9, 10, 11 лет уже можно говорить там, о какой-то более-менее личности. До этого момента там у него другие вещи формируются, да? Но он слишком зависим от родителей. До этого момента, в принципе, когда ребенок болеет, напрямую с ребенком никто не работает, по крайней мере, в этой системе. Работают все с родителями. То есть ребенок болеет, приглашает родителей и выясняет, что у вас за конфликт. Потому что ребенок, он просто проецирует себя. Ребенок, он работает как дополнительный понижающий трансформатор. То есть у меня внутри такая система. Если у меня возникает конфликт, он переходит в красную зону, мозг сгружает ее просто в тело, этот конфликт. Да? И, ну, тело болеет, оно как бы дает мне шанс выздороветь. Программа, ну, такая дебильная, с глюками там, да, периодически, ну, как можно решать проблемы, когда мне сказали, что у тебя там и выдали какой-то диагноз, да, у меня хоп, еще накладка идет. Как бы, да? Ну, тело говорит, сейчас мы и это тоже решим. И это тоже решим. А если есть ребенок, то дальше идет следующая ступень. Да, он сгружается не ко мне в тело, а к нему, он забирает на себя эту штуку. Как он забирает, это уже отдельная тема, странная, как бы, да. Ну, он на энергетической подвязке находится. Домашние животные, кстати, то же самое делают. Вы нам тоже знаете. Кошки забирают на себя болезни хозяев, собаки.
Надо кошкам нам завести.
Я спрашивал, кстати, да, что надо животное, что ли, завести, да? Если животное любимое, оно на себя забирает болезни. Ну, то есть, когда без причины болеют там кошки, собаки, хомяки и так далее, скорее всего, они забирают на себя конфликт. И...
То есть, если сейчас, вот, допустим, у собаки есть какая-то болезнь, нужно понять, что...
Да, нужно
вернуться.
Нужно выяснить, в каком момент это началось, и потом посмотреть, что там перед этим было.
А может...
Были примеры там с собаками.
И, соответственно, обратить внимание как бы, да, на орган, который болеет.
Ну да, ну диагноз, это что там орган, там написано, с таким-то органом.
Да, собачьи, если говорим, да, если говорим о животных, обращаем на то, что у него болит.
Да.
Просто у меня сейчас у собаки болит.
К каждому органу есть списочек возможных вероятных конфликтов. Эти конфликты вряд ли они у собаки, скорее всего, у вас. А там, кстати, с животными обычно спрашивают, кто хозяин. Потому что бывает, что собака в доме живет, но хозяин у нее один. Хозяин у нее так.
Ну, якобы, он любит всех, но, наверное, все-таки он больше мой.
Ну, ладно. Ну, а с ребенком там такая, ну, собственно, то, что обычно мамам говорят сделать, как бы, да, если вот вы заметили, что у вас там ребенок, ну, что-то там у него такое началось. Большая часть болезни, кстати говоря, уже говорил, да, что это фаза программирования. Фаза исцеления называется она у Хаммера. Хотя Жильбер разбегает называть фазой исцеления, потому что некорректное название, да, фаза восстановления. Это просто определенная программа. Потому что Хаммер рисует обычно такую схемку, он говорит, вот представьте себе, вот нарисовать такую ось. Да? Ну, обычно мы жмем так, да, днем там какой-то стресс, ну, такой приемлемый, да? Симпатика тония, симпатическая система работает. Днем вага тония, парасимпатическая система, я успокаиваюсь. Ну и так, наверное, днем пострессовал, ночью выгрузился. Ну там сны всякие поснились мне, да, в общем, все разрядилось. А тут у меня там шок случается какой-то, возникает некая проблема, внезапная, нерешаемая, мне не с кем о ней поговорить, она касается моих глубинных внутренних ценностей, я не хожу ни на какое решение, да, у меня возникает такой, и меня там колбасит какое-то время, да. Собственно, ну, работает симпатическая система, спать не могу, есть не могу, вообще ноги холодные, да, там сердце стучит вот так вот, как бы, да, глаза вот такие, ну, то есть все признаки стресса, да, если этот момент померить, у меня там все эти адреналины всякие в организме там и так далее. В таком состоянии человек, естественно, недолго может быть, какое-то время. То есть какое-то время его, скорее всего, его срубит само тело, он его сработает предохранителем. Вот достаточно, да, его сбросит в эту фазу другую. Если я нахожу решение, то есть какое-то там решение находится, да, или ситуация себя исчерпывает, то стресс падает. И вот эта вот фаза называется холодная, потому что холодные руки, холодные ноги. Наступает фаза горячая, так называемая, вот когда температура там, тут еще посередине там, эпилептоидный кризис, так называемый, и потом восстанавливается организм. Вот. Люди часто умирают вот на этой фазе, умирают во время эпилептоидного кризиса. Например, инфаркт миокарда – это вот типичный эпилептоидный кризис. Стресс был раньше.
А что делают дети? Они же наоборот, получается, вот у них стресс, и они сразу впадают в спячку. Получается, да. Что они почти вниз, быстро, они сбрасывают,
купируют его сразу,
да?
Почти, да. Купируют почти сразу. Ну, у них система работает очень быстро. То есть стрессанул, там вечером уже все с температурой. Все, температурился, отлежался, как бы, да, если. Проблема в том, что это вот так красиво все нарисовано, да. Проблема в том, что конфликтов-то может быть много, они могут накладываться друг на друга такие штуки. Плюс еще, ну, с детьми в каком-то смысле проще, потому что у них нет этого. Ну, то есть ты к ребенку подойдешь, к трех людям скажешь, у тебя лейкемия, он ничего не подумает. Потому что непонятное слово какое-то просто, да. И в интернет он не полезет пояснять, что это такое. Да, не будет смотреть статистику, что там 35 тысяч людей каждый год помирает от нее. Поэтому в этом плане, как бы, если взять там этот конфликт некий, который у него был, там, как-то его там выписать, там, да, понять, осознать, что у тебя там у папы или у мамы там было, там, выписать его, как-то разложить и проговорить именно с упором на то, что это мой конфликт, не надо его на себя забирать, да, и там обычно там, во сне проговаривают, или там, ну, ребенок, маленький ребенок вообще не поймет, можно просто при нем проговорить, как бы, да, оно до его подсознания дойдет, то в принципе, да, она, программа аннулируется.
А если человек вот такой умный, продвинутый, знает все эти системы и так далее, если он понимает, что начинает взлетать на какую-то определенную стрессовую ситуацию, да, то есть ли какие-то методы, вот именно как управлять этой ситуацией?
Ну, это я давно как раз говорил о том, что, на мой взгляд, у нас, ну, как бы у нас в культуре, не знаю, у нас в обществе очень почему-то недоразвита система знаний о психологической саморегуляции. То есть как бы распознание, да, у меня там стресс, надо сейчас просто, ну, как-то, не знаю, там, хотя бы не доводить вот до этого, да? Вообще и образ жизни-то не очень у нас такой, соответствующий природным циклам. Я вот смотрю, я думаю, я везучий человек, я не обязан вставать. У меня бывает, когда я работаю, там, рано утром встаю, но вообще я рано вставать не люблю. И раньше у меня такое было, я там встану утром, смотрю в окно, людишки идут на работу, я думаю, какие несчастные люди. Ну, потому что, ну, в офисе там же, ну, у меня вот захотелось тебе поспать, например, посреди дня. Вот я на кота на своего смотрю, да? Он захотелось поспать, он лег и спит. И для него это естественный цикл. А я вот сижу на работе, мне вот захотелось поспать. Причем понятно, что, грубо говоря, сейчас толку у меня никакого. Ну, я могу, конечно, там сидеть, делать вид, что я там в мониторе что-то делаю, как бы. На самом деле я просто сплю. Причем, ладно бы, я бы спал по-нормальному, как бы, да, я так в каком-то пригашенном состоянии. То есть, толку от меня никакого, а поспать мне негде. Ну, вот я так отмучился, там, в 6 часов встал, там, пришел как зомби, да. Ну, вот. Ну и все, и потом. А потом у меня там, не знаю, стресс не решился. Это у нас, знаете, у нас часто спрашивают, есть такой диагноз, вегетососудистая дистония, который на Западе никому не известен, как бы, а у нас известен. А знаете, что это вегетососудистая дистония, когда наоборот переворачивается? Днем у человека парасимпатика работает, а днем он никакой. Ага. А ночью наоборот.
И
вечер
что,
наступает,
и
бодряк.
Все себя узнали, да?
Да, да.
организм, видимо, настолько он не переваривает эти вот дневные стрессы, как бы, да, что он говорит, ну что мы днем будем спать, а ночью, когда все спокойно.
Да, все дети спят.
А мы с тобой, короче, побегаем, попрыгаем. Но, и, в принципе, можно было так и жить, как бы, да. Но день же требует свое, как-то днем там что-то надо делать, никуда не денешься, вынужден куда-то там идти. Вот. Ну и там в основном это проблемы с отцом. Вот штука в фазе программирования, там проблемы с отцом были, скорее всего. Вот, да. И в общем эти все вещи, они достаточно их, ну как, вот сам Жильбер говорит, у меня полный курс там все эти, всего этого, у него 16 дней, по-моему, идет. То есть там все эти вещи довольно подробно разобраны. Я не думаю, что есть смысл там какую-то конкретику врезать. Но идея примерно такая. То есть если вы хотите своему ребенку помочь, да, первая фаза программирования, за 9 месяцев до зачатия, вся вот эта эмоциональная атмосфера в семье, она же как-то, да, есть. И вот в этой атмосфере появляется носитель, и на него выкладывается вся эта программа. Естественно, что носитель ему для того, чтобы выжить, ему нужно быть решением всех тех проблем, которые здесь были. Он рождается с решением. Иногда с очень жестоким решением. Потому что когда, вот я еще недавно делал, может быть, кто-нибудь у вас был, я делал 2 вебинара про аутизм. Ну, аутизм, ребенок, который родился с аутизмом, это, как сказать, это не его проблема, это проблема его родителей. Первая причина известна, в принципе, да, родители между собой не общаются. Ну, точнее, они не выносят друг друга. Да, он его просто отрубает. И вот потом я даже говорю, ну, во-первых, как бы там меня растерзали на клочья, там сказали, что я вообще дятел, ни хера не понимаю, там, и что вообще эти все родители так сильно убиваются, а я их еще тут обвиняю там в чем-то и так далее. Я не обвиняю, я описываю механику. Это просто механика. Вас никто ни в чем не обвиняет. Если вы можете это взять и распрограммировать, возьмите, напишите всю эту историю. Сюда мы там с папочкой, с твоим, там, всю фазу программирования, мы вот тут разбирались, в общем, так и не разобрались. Но это не твоя проблема, это наша проблема, мы ее разберем. Да, это с аутистом, пожалуйста, посади его, у тебя даже слушать не станет. Просто расскажи. Можно что-то мне там поменяться, или там во сне ему расскажи эту историю. А вторая про аутизм, мне потом уже сказали, знаешь, что про аутистов интересно? Вот ты, значит, говоришь, вот у нас там будет семинар по аутизму, как бы, ну, эфирка такая, детей приводить не надо. Приходите сами, приходите папа и приходите мама. Мы вам подробно расскажем, от чего это бывает. Никто не приходит. Стоит сказать этим родителям, знаете что, приводите ребеночка, мы его будем лечить. А у нас там есть, ну, в общем, пойдите в кафе пока. О, все, 50 человек сразу приводят, и все. И ты сразу видишь, вот поэтому у него и аутизм, потому что вы там в кафе сидите, а вот у нас ребенок больной, типа, вот давайте это самое, лечите мне его. Ну, такая вещь. Может быть, там, не знаю, в некоторых случаях действительно жестоко, потому что тут же как бы многие вещи, которые здесь происходят, это же тоже нарочно кто-то делает, там, да, чтобы там ребенку навредить. Причем там, опять же, ну, не факт, что оно у него случится, да, там, да, тут программирующий конфликт записан, да, то есть, в принципе, заложено в операционную систему вот такой вариант, что может она эта штука запустится, а может не запустится, может вообще никак не запустится. Да, как с алкоголиками, знаете, они могут там 30 лет не пить, как бы, да, но они приходят на группу и говорят, я Василий Петрович, я алкоголик. Я не пью 30 лет, да, но я алкоголик, я знаю это, поэтому я и не пью. Потому что если я начну, то запустится вся эта штука. Так и здесь то же самое, да, я могу прийти и сказать, да, вот у меня там аутизм. Правда, он ничего не проявляется, как бы, да, но я знаю про себя это. Поэтому я определенные вещи, да, я за ними очень внимательно слежу.
Нет, ну бывает,
вот, что... Я начал говорить про саморегуляцию, да, чтобы, ну, в ответ на вопрос, что да, нужно уметь в таких случаях, ну, во-первых, это замечать просто, да, что начинается, а во-вторых, иметь какую-то там, ну, не знаю, простую технику, какой-нибудь там метод Седона, хотя бы тоже дурацкий. Да?
Метод кого?
Есть такой метод Седона, когда просто проговариваешь то, что ты переживаешь, там, да, называешь эти эмоции, просто
проговариваешь
или пишешь, да? Куда-то. Или какой-нибудь там полезный ритуальчик, вот я там ввел такие вебинарчики, когда говорю, возьмите вот вязюком, буквально 15 минут, просто сядьте и вот напишите, чего за день произошло. Просто напишите, вы увидите, вот 7 минут даже хватит.
Просто как событие или чувство?
Вот что вас зацепило за день? Вот что такого было? Просто вот подумайте там, вот как вы стали. Вот что было в дне такого, что вас зацепило, и как-то вы чувствуете, что вот как-то оно там, да, внимание.
Тогда, получается, люди, которые ведут осталось. Дневники, они именно этим занимаются.
Ну да, конечно, конечно. Люди, которые ведут дневники, всякие журналы там.
Именно эмоции.
Блоги, да. Тут главное, что нужно переживания писать. Потому что иногда, когда вот родителям это объясняешь про фазу поведения, напишите эту историю, да, и расскажите. История, она про переживания. Она не про события. Угу. События это понятно. События там оно иногда бывает вообще даже, ну, не я его начал, не из-за меня оно произошло, а оно там случилось каким-то образом. Да?
Хотя это тоже спорный вопрос, да, насколько он случайно, но тем не менее. Оно про переживания. То, что кто-то там посмотрел на это все, сказал, ну, и пошел себе, да, а кто-то там упал и начал там истерить.
И если проговорить это ребенку в спящем состоянии, не в спящем, просто, да, проговорить?
Ну, вот, говорят, что до 10 до 12 лет в глаза ребенку говорить не стоит, потому что ему только лишний стресс создадите. Mm-hmm. Это как вот все эти истории про там, мам, у которой там муж ушел, а они там секретному ребенку начинают рассказывать, какой сволочь у него отец там и так далее. Там понятно, там дальше ребенку уже сразу, можешь сразу пачку денег подготавливать, потому что понятно, куда тебе нужно будет идти.
И важно проговорить, что это моя история.
Да, важно проговорить все переживания, прежде что это моя история. Это происходит со мной. Есть конкретное событие, которое со мной произошло, я беру на себя ответственность, я с этим буду справляться, это моя проблема, моя ситуация, к тебе никакого отношения не имеет. Поэтому... Пожалуйста, вот хочешь там, помочь мне, хочешь мне помочь, да, выздоровей, ходи здоровый, радостный, а с проблемами мы разберемся сами. Вот. Ну да, вот такая штука. Ну и вот это вот чувство, да, вот с ним приходится повозиться иногда. Есть разные способы, как с этим можно работать. Есть там такой чистый язык, например, когда через метафору очень хорошо достаются чувства. Ну вот там пример про акулу и про человека, который сзади идет, и тогда, это же метафора на самом деле. То есть, когда берешь это чувство, начинаешь вытаскивать, на что оно похоже. И часто со взрослыми это проблема, потому что они думают, не, ну я сейчас это фантазирую. Ну, какая разница, фантазирую, что ли? Мы берем ощущение, мы пытаемся, ну, на что оно похоже, вот, что это могло бы быть, вот, где ты так боялся. И иногда человек начинает это выдавать, говорит, ну вот как будто бы я там стою там на краю пропасти, и вот я туда сейчас вот упаду, и вот я там... А у меня такое было, он говорит, в жизни, да, я вспомнил. И рассказывает тебе, да. Иногда не вспоминает, иногда говорит, ну да, вот такое было ощущение. Но когда ты его выцепил, потом можно отследить, где это было. Ну, если у тебя там есть какая-то информация про родовое дерево, про фазу программирования, хоть какая-то есть информация, понимаешь, мы работаем с тем, что есть, там иногда никакой информации нет. Там ребенок приемный, да.
Олег, а вот, например, вот эта система, она работает, вот именно уводит, например, вот на подсознание, допустим, да, как вы сказали, на тело. А может, например, уходить человеку, ну, скажем, там, в качестве урока или что-то, не знаю, типа именно на событийный уровень вот в жизни?
Да, есть такое понятие еще, понятие жизненных циклов. Это тоже, кстати, Марк Фрише открыл. Вот я начал говорить внезапную детскую смертность, как бы, да, что это типа инсталируется программная оболочка, и иногда бывает сбой. Просто как в компьютере, да, вот ставишь операционку, она там еще вот, что-то там диск плохо отформатирован был, да, со сбоила. Но с другой стороны, если тут все установилось, мозг же штука примитивная, да, как там описывают в биологии, да, мозг узнает то, что он знает, а знает то, что может узнать. Если есть первичная такая вот запись есть, как бы, да, он думает, ну если я дожил до года, тут же все сработало, правильно, значит будем воспроизводить теперь. Вот так будет циклами идти. Это, есть известные циклы там. Там 3.5 года, 7 лет. Ну, это такие стандартные. А вообще у каждого человека есть свои. Их можно вычислить. Один из простейших способов, когда... Почему она удивительно странным образом работает. Ну, это простейший способ, который можно... Вот, вы можете сами проверить очень легко. Возьмите своих родителей и посчитайте, в каком возрасте, ну, они родили вас. То есть, сколько было лет и месяцев, когда вы родились там у папы, и сколько было лет и месяцев маме. Потом посмотрите, что в этом возрасте было у вас. Вот у моей жены, например, у нее еще там, я не знал ее, у нее как раз была эта вегетососудистая дистония. Она сейчас просто в один день, ни с того ни с сего, просто однажды началась и все, без всяких видимых причин. Как-то ее там вылечили, а потом, когда, ну смотри, давай посчитаем, это был день зачатия ее. В этом возрасте ее мама, ну у нее там была очень тяжелая беременность, то есть когда она достигла того возраста, в котором у ее мамы случилось зачатие, у нее это все началось. Это причем, ну, я тоже когда потом взял, там, сопоставил там какие-то вот даты. Ну, то есть очень интересно, когда ты рисуешь свою жизнь от нуля, там, да, в годах и месяцах, потом там папину жизнь, насколько я знаю, там мамину жизнь, не сопоставляешь. Иногда мурашки бегают по телу, потому что, ты, ну, блин, ты думаешь, что это у тебя там своя жизнь какая-то, а ты, кажется, тупо биоробот.
Ну, да.
Просто тупо воспроизводишь события их жизни. Ну, понятно, что события другие там, да, но вот это вот чувство, вот как раз то же самое, да. Тут мой папа там крупную сумму денег потерял, и я тут крупную сумму денег потерял. А тут он себя почувствовал говном, и я тоже себя говном почувствовал, да.
А тут... как это исправлять? Это вообще можно исправлять?
Вот когда я это вывожу на осознанность, как там Карла Юнга цитируют обычно, да, то, что не выводится в область осознанности,
приходит нам обратно в виде судьбы. Если вы просто это прорисуете, проосознаете, может быть, зацепите это ощущение, и просто поймете, что это не моя история, это папина история, мамина, дедушкина, бабушкина.
А есть такое, что, например, мужчине нужно по мужской линии больше смотреть, а женщине по женской? И наоборот, женщине по мужской, то есть у дочки по... вот, как есть какая-то зависимость?
Нет, чему мы на 50? Так, если это Сатурн, ничего страшного же не будет.
Если все
выходили,
ну, кого спросить, никаких шансов нет?
Ну, не, можно работать метафорически, можно там всякими такими штуками работать, которые, в общем...
Нет,
другое дело, что, наверное, у вас не будет, то и, как сказать, это будет, наверное, для современного такого человека все-таки там более-менее западной культуры не так убедительно, что мало ли что я там все напридумывал, да? Он придумывал, что у меня там принципы всякие были. Обычно рисую, когда рисуют родовое дерево, тогда рисуют там папа, там мама, там, ну, допустим, у меня там был первый ребенок, да, а у меня сестра есть. Вот. Смотрит на порядковый номер, это, кстати, у Шутценберга, да, там первый, второй. Вот, мой папа, например, третий, а мама второй. Я ни с кем из них вообще не резонирую. У моего папы есть две старших сестры, первая, вторая, младшая, есть еще четвертая. Я резонирую с ней, я проверял на это, правда. Вот. А у мамы есть тоже старшая сестра.
А как вы определили, что вы резонируете с ней?
Ну, смотришь, я знаю, но я знаком с ней, с этими старшими сестрами. Смотришь на их события, на их характер. Иногда бывает даже смешно, там, берешь, просто спрашиваешь, да, вот если, ну, просто вот опиши как человек, вот, что у него, какое самое хорошее свойство характера было. Там, дай мне 5-6 названий, да, какое самое плохое. Ну, потом, да, сравни с тобой, типа. Блин, слушай, точно, да.
Просто
бывает, обычно, когда родовое дерево рисуют, там же пишут там дату рождения, дату смерти, чем болел, кем работал, ну, какой вообще человек там по характеру, такие вещи, да, и потом смотришь, и часто бывает, что действительно на какие-то вещи, вот зацепил какую-то штуку, да, вот какая-то там штука внутри есть, и что-то она болит и терзает меня и так далее, я смотрю, пытаюсь ее, ну, на своей линии жизни найти, где у меня такое было, да не было, не было такого, ну, правда, я, в общем, достаточно долго, сам много с собой занимался, не было у меня такого, а у кого могло бы быть, не знаю, может, у тети Нины, может, могло быть. А что там Петнина, чем она? Начинаю там про нее вспоминать, рассказывать, да, слушай, точно, да. Они были сироты, родителей у них не было. Она была старшая, как мама, да, и она, в общем, чем боялась, она до сих пор, в общем, пытается себя там патриарха семьи изображать, потому что она, в общем, старший ребенок. И вот, и она такая защитница, как бы, да, и очень дико клинила, когда ей там вот, не давали подтверждения, что она, ну, вот, да. Потом я смотрю на то, что я про себя тут только что говорил, ну, да, вот, оно и есть, так и есть. Вот. Ну, там, в принципе, вот эта книжка очень хорошо все описана.
Ну, то есть, вот если вы проидентифицировали себя там с линией там, родственника или еще что-то, да, что с этим дальше делать, чтобы как-то менять ситуацию?
Чем? В принципе, у Шутценберга она ничего не делала. Она просто брала большой кусок бумаги, все это рисовала и показывала. Смотри, вот эта штука, она не твоя, она вот ее. А вот эта штука, она тоже не твоя, она вон тебе. Видишь?
Проще перекинуть, куда получается, раскидать.
Не то, что проще перекинуть, это я вспоминал, помните, это фильм какой-то,
да?
Наверное, чудо где-то вот, король такой, который там троюродная бабушка вылезает, сволочь была редкая. На самом деле, вот анекдот не анекдотом, примерно так и есть. То есть, когда начинаешь это замечать, ты вдруг понимаешь, а это правда ведь не мое. И у людей часто бывает, прям пробивает, я вот всегда чувствовал, что это какое-то, вот не мое. Вот оно лезет из меня, оно не мое. Но они там что-то не допрожили. Оно же как бы дерево, да, там, грубо говоря, я там листочек, да, тут какая-то ветка там на толстой ветке, а это на стволах, а там еще какие-то корни. И я что-то тут с края стал подсыхать. Я пытаюсь понять, что это, а на самом деле проблема вообще вот здесь где-то. То есть она к этому листику имеет, ну, она имеет отношение, но она очень далеко где-то вот там.
То есть все равно нужно найти этого человека.
Ну, как-то да.
Ну, а может быть, это моя дочь не знает о том, что у нее там есть какая-то дальняя тетя, они офигеть как похожи. Просто вот с одной фотографии вот смотришь и в ужас приходишь. Я думаю, в ужас от того, как она погибла.
Вот лучше,
и, соответственно,
вот,
я думаю,
лучше это выписать и эту историю рассказать, там, если уже можно рассказать, чтобы человек просто, ну, отцепился от этой программы. Потому что, да, в дереве эти программы, они продолжают.
Но дочь пока еще не цепляется. Я даже, получается,
так нет, проговоришь, и наоборот, может зацепиться.
Вот именно. Ну, да, я тоже.
Нет, ну если ребенок постарше, я считаю, что это нужно как-то выписать, вывести на осознание. Есть, ну, такое
тоже как бы известная древняя такая пословица, да, что она по-английски красиво звучит, по-русски коряво, да, по-английски она «we as sick as our secrets», то есть мы болеем пропорционально нашим тайнам, то есть чем больше тайн, но тайны — это подсознание, и все, подсознание что-то может на нас как-то влиять. Если я это знаю, то вероятность того, что оно на меня как-то повлияет, она намного меньше. Возможно, даже вообще аннулирована будет, потому что я же понимаю, что это не я. Я же эту историю рассказываю как? Смотри, эта история же не про тебя, это история про твою тетю. Она вообще там... Да. Она похожа на тебя, да, но это она. Это ее история, она тебе... Ну как? Да, в общем, у нас там была такая ветка на дереве. Как-то.
Но
да?
Почему тогда стоит разбирать такие истории, если мы говорим, вот я несу ответственность сама за свою жизнь, да, и мы говорим, почему какие-то вот эти чужие истории могут вообще влиять? То есть нужно об это обращать внимание?
Наверное,
получается,
как раз...
духовно развитые люди все говорят, все в моих руках, вся моя судьба. А получается, что причины иногда действительно могут лежать вот в каких-то таких...
Тут получается главное не впадать в отказ, как это, в отрицание называется, да, denial. То есть если человек, никто не запретит ему быть духовным, но если у меня там, не знаю, там нарыв на пальце, как бы, да, ему сколько угодно быть духовным, нарыв надо вылечить. А потом я могу быть духовным после этого. Как раз наоборот, мне кажется, ты приходишь к этому состоянию, что твоя судьба в твоих руках, если ты вот это все от себя отцепишь, тогда да. Да. То есть здесь нет попытки, короче, типа я вот тут дух, как бы, да, мне вот на это все, короче, я плевать хотел. Не-не-не. Вот это если все гармонизируешь, то это с этим будет все в порядке.
Ну, то есть получается, что если, грубо говоря, какая-то прабабка там скидывала своих детей там на родственников, да, то кто-то в ее последователях может повторять ее программу.
Да, то есть кто-то может повторять ее программу, кто-то может страдать, если эти переживания как-то вот. Ну вот, в принципе, все же слышали сейчас популярная штука там, да, про Берта Хеллингера.
Да.
А, собственно, что Берт Хеллингер-то открыл, да? Он открыл то, что называется полевая психология. То есть он выяснил, что на самом деле, если человека просто тупо поставить в каком-то пространстве, да, и задать ему какую-то тему для работы, то он начинает появляться в пространстве какие-то энергетические места, да, куда можно ставить там заместителя, или его самого можно ставить. Я тоже подобные вещи делаю, но без заместителей. Ну, то есть это просто можно увидеть своими глазами, кто заходит, говорит, вот тут, вот да, вот тут вот это. И там обнаруживаются какие-то там абортированные дети всякие проявляются.
Я и была абортированным ребенком, я такие ощущения.
Причем, да, там колбасит вообще не слабо, там явно какая-то энергия. То есть она никуда не девается, эта энергия, она там есть, она там присутствует, ты можешь зайти ее почувствовать туда, если ты не веришь, как бы, да, она там есть, и человек говорит, да, вот это, и там какие-то там эти неизвестные родственники, про которых ничего не знал, они там тоже как-то появляются. Я тоже могу туда пойти или заместителя поставить, и сходить туда, посмотреть, как это колбасит. Ну, то есть вокруг меня есть какая-то вот система. И она работает. Хочу я там, считаю я себя духом там, считаю, что я на себя всю ответственность могу взять или не считаю. Они меня не спрашивают, считаю я так или не считаю. Я могу считать все, что угодно.
А причина истинная вот там, да?
Я могу стоять на рельсах и считать, что этот вот железный паровоз, который на меня едет, его вообще нету. Ну, вообще, это иллюзия моя. Ну, считай, пожалуйста, у тебя распущен по-любому. Независимо от того, что ты думаешь про этот паровоз. Потому что паровоз — это реальность. А то, что ты думаешь, это... Ну, это, наверное, вот это вот. И, ну, с точки зрения психологии, многие такие вещи — это просто, ну, может быть, избегание действительно вот этого, да, отрицание того, что тут есть какие-то проблемы, они, в общем, болезненные, их с ними надо что-то делать, а не всегда же, ну, ресурс есть, да, с этим что-то делать. Не всегда есть какое-то место, время, там, не знаю, помощник, с которым можно сесть и из себя там все это выговорить. Иногда там маме ты можешь выговорить, потому что думаешь, ну что, сейчас там скандалить начнем с ней опять просто и все, там я там скажу, там, Она скажет, а ты меня в чем-то обвиняешь, да ничего не обвиняю, я просто хочу узнать, что там было.
А вот тоже можно такой вопрос?
И много таких семей у нас есть, типа там, ну, как обычно, приходят к родителям, говорят, вот я тут, короче, услышал, расскажи мне маму, она нормально все было, отлично, все было хорошо. У нас такое было, вот к нам. К Жильберу как-то на сессию пришли, там мама с папой принесли маленького ребеночка, такого до года еще, он даже не ходячий. Ну, это какие-то проблемы с почками, там почки не растут у него, вот, их там два близнеца, и они там в шоке, понятное дело, да. Причем ребеночек такой радостный, улыбается, там что-то гулит там и так далее. И он спрашивает, ну хорошо, что? Ребенок еще маленький, у него еще фаза программирования идет. Давайте посмотрим, что у вас было, давайте рассказывайте, там 9 месяцев до зачатия, как там было зачатие, беременность, роды, ну и вот что у него там было в жизни. Нормально все, говорит папа, вообще все отлично, мы отличная семья, дружная, все, там, никаких проблем не было, вообще никаких совсем. Так, у мамы спросим, что там было, ничего, все хорошо было, отлично. Правда, у меня вот тут вот за
три месяца до зачатия мама у меня умерла, я по этому поводу убивалась целый год, чуть не подохла вообще, да. Зачат он был через эко, потому что мы там 15 раз пробовали, только на 16-й получилось, как бы, да, и у нас там близнецы получились. Потом что-то там, нас там три раза из квартиры выселяли, в роддоме там забыли что-то сделать, нас там закрыли, и там три дня я там выла в окно, и... Через, когда они вышли, через полтора часа, он так поворачивается ко мне, он говорит, почему они всегда говорят, что все нормально, я не понимаю. Каждый раз, да, ну, спрашиваешь, что было, все нормально было. Ну, видимо, ну, вытесняет человек, потому что, ну, это больно. Есть такая традиция, типа, давайте о плохом не будем, типа, да. Ну, наверное, да, если говорить о плохом, ну, как-то с намерением, да, с намерением именно в конце получить избавление какое-то, да, то есть, ну, как-то себя... настроить, что мы это сейчас делаем не для того, чтобы тут сейчас разбередить, как бы, да, а потом полночи там в ужасе не спать. Вот. А для того, чтобы как-то это выгрузить там, да, ну куда-то там. Я вот как объясняю, вот почему полезно писать дневник, да, ну и там вообще что-то там писать или кому-то рассказывать. Потому что человек, в отличие от животных, у него есть одна интересная способность. Он свою память и свои переживания, он умеет ее вовне выносить. Вот и когда меня что-то болит или что-то я страдаю, я могу кому-нибудь рассказать. Вот я ему рассказал, и оно уже не во мне. Оно уже там, ну куда-то снаружи, в пространстве. Я рассказал словами. Я могу на это посмотреть. Он мне может рассказать, там, что он понял из этого всего. Например, да? И все, оно уже, ему не нужно вот сюда куда-то загружаться. Я его уже выгрузил, все.
А вот,
и я могу написать. Вот я взял там, да, думаю, что-то у меня болит. А что интересно болит? Дай-ка вот возьму там файлик, открою в компьютере и напишу просто. Да, вот сел, пописал там 10 минут. Я вот стараюсь обычно, ну, делать это каждый день. Написал, да, все, ты можешь прочитать, но теперь на внешнем носителе, оно там на какой-то бумажке написано словами. Животные этого делать не могут, это принципиальное отличие. Животное не может одна собака другой пойти и сказать, что же такое дело? Да я тебе расскажу. А ты запиши.
Ну, а может, все-таки рассказывают?
Да, может, может, да. Есть такие, да, есть вещи,
что рассказывают. А позитивные, вот, например, какие-то, вот мы говорим про отрицательные, допустим, какие-то, да, чувства, эмоции, там, боль, а вот, например, сверхрадость или, там, не знаю, влюбленность какая-то, такие сверхпозитивные какие-то эмоции, они могут как-то влиять на...
Влюбленность – это вообще химия, как известно.
Ну, я не знаю, что-то такое, радость, допустим, какая-то излишняя или что-то, не знаю, вот у человека там...
Нет, ну есть же биполярка, да, когда человека покидает то в уныние страшное, да, то наоборот мания начинается, он там такой бегает. Тоже, в общем, решение какое-то. Ну, если это причиняет какие-то беспокойства, да, тоже можно посмотреть, где такое было, от чего и как.
А вот аффирмации можно считать там инструментом, который позволяет работать вот именно со сознанием, подсознанием?
Аффирмации... Мне тут случай вспоминается, у меня один знакомый был, он занимался каким-то MLM, он из своих этих менеджеров, или как их там называют, тренировал, собрал их в комнату такую, поставил, что-то там на компьютере, значит, они сидят там, что-то, я там с каждым днем становлюсь все богаче, И он выходит такой, говорит, ну он знает, что я там психолог, ну что ты про это думаешь? Я говорю, слушай, ну зачем человеку, который становится все богаче и богаче, сидеть и это слушать? Ну, он это знает, ему незачем это делать. А если у него наоборот проблемы с этим, то получается наоборот, смотри, ты ему как бы поляризацию делаешь, да? Каждый раз, когда думаешь, слушай, ты становишься богаче, он думает, блин, на самом деле мне 3 рубля осталось. У него же получается вот это активируется негатив этот, да? И получается весь вопрос такой, что аффирмации, конечно, можно делать, при условии, что ты вот это будешь отрабатывать. Аффирмация – это как активация своего рода. Вот одна из техник, которую я там, ну, давно уже преподаю, называется ПАД, да, там этого Живорада Славинского. Там есть аффирмация, когда там ставят человек на грудную точку и говорит, там, несмотря на то, что у меня тут вот такой-то там стресс, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело и свою личность, и то, что у меня есть такой стресс. Иногда клиенты говорят, ну я же не люблю и не принимаю, и вообще мне очень плохо. И вот именно поэтому я тебе прошу это сказать, потому что когда ты это говоришь, оно активируется. И ты понимаешь, что ни хрена не любишь, ни хрена не понимаешь, и вообще тебе очень плохо от этого. Потому что мы с этим сейчас будем работать. Когда мы это там проработаем, там продышим, да, как-то там воспроизведем, мы еще раз вернемся, еще раз проговорим. Тут убегу, а слушай, плюч, да, полегче. Ну и там следующий слой полез, как правило. Такой, да? Вот. Поэтому аффирмация, она сама по себе, вот очень часто, получается, это как бы позитивная часть. Если она связана с игнорированием негативной, то я бы скорее сказал, вот, например, если людям объясняешь про, вот, про цели, да, про достижение цели, это очень известная штука. Я говорю, смотрите, я вам рассказываю, да, что такое разрыв? Разрыв – это когда то, что есть, очень сильно и болезненно не похоже на то, что хотелось бы. Да, у вас по этому поводу разрыв, травматические переживания, там туда-сюда, ну и нас сваливается в стресс, и потом приходится с этим что-то делать. А здесь смотрите, вот вы живете как-то. Ну, вот то, что у вас есть, оно не очень радует вас, но оно привычное. Вот оно привычное. У вас это называется как там коридор комфорта, да? Зона комфорта. В зоне комфорта. Там, конечно, может быть, вам квартирка не очень нравится. Ну, вы привыкли тут. И тут вы решаете, то есть у вас нет никакого разрыва по этому поводу. Вы просыпаетесь каждый день, думаете, ну квартирка у меня такая, да, ну 30 метров, маленькая, конечно, в принципе, хотелось бы 300, но... Ну, что есть, то есть. Все. И разрыва у вас по этому поводу нет. А потом вы решаете, что хватит жить, короче, вот в этом всем, да, сейчас я как-то там давану, как бы, да, и пойду на этот тренинг какой-нибудь, а там же цель есть. И как придумал себе такую цель, а там что-то визуализировать тебе заставили, там, да, представлять себе, это как в фильме «Секрет», там, говорит, визуализировать. Ты как визуализировал, а потом как посмотрел на то, что есть. То есть вы только что сами сделали себе то, что обычно, ну, как бы, извне приходит. Вы себе сделали разрыв, и вам, конечно, будет плохо. И поэтому очень часто это наблюдают люди, как только человек начинает заниматься целями самосовершенствованием, его жизнь резко ухудшается. Не улучшается, а ухудшается.
Я себе машину интересовала.
Но, видимо, не было никаких этих. То есть бывает такой ключик, ну, грубо говоря, ему вот этого просто не хватало, вот этого элемента. То есть все было, вот только надо было попросить. Бывает такое, да?
То есть это как бы на плюс и плюса добавила, когда на минусе на плюс.
Нету негатива. Нету на эту тему негатива. Нету негатива на эту тему. А если негатив есть, если человек переживает, что он там бедный, нищий, а аффирмации все крутит, что он богатый там какой-то, ну чем больше он будет крутить, тем больше будет просто колбасить.
Но говорят же, мысли формируют.
Да, как же говорят, что если вы не хотите, у вас этого и не будет.
Ну, нет, просто я опять же. Решение-то простое, как бы, да. Это, я не говорю, что этого делать не надо. Я говорю, что если вы это делаете, нужно делать это в меру и соотносить то, что я делаю, с тем, что.
Без фанатизма.
Ну да. То есть нужно как-то соотносить там со своими, не знаю, возможностями. То есть,
какими-то,
ну,
говорят же, желайте большего.
Маленькими шажками. Ну, говорят некоторые, да. У них просто другие проблемы.
Это технология исполнения желаний, вот которые вы в подарок рассылали.
Мало работает,
это же самое, ты представляешь себе максимально всю эту подробность.
И в этом есть подводный камень. Ну вот так вот, что если у тебя с этим связан очень весомый негатив, и он полезет, да, то ну, может наоборот уйти в другую сторону качнуть. То есть это как бы такая штука. Ну и то, что вот с фильмом «Секрет», я не знаю, там много людей себе визуализировали, чего. Это другая тема совсем, да, что да, бывает, что если все остальные элементы в порядке, не хватает только визуализации, то есть, ну как вот бывает, человек вот захотел дом построить, другая, у него кирпичи у него есть, у него все есть, вот только он забыл нарисовать, как он должен выглядеть. И он стоит с этой горой кирпичей. Чего из них строить, непонятно. Все есть, и руки есть, и время есть, и материалы есть, и место есть. Все, только вот осталось нарисовать.
Ну, хорошо,
нарисуй ты уже. Он нарисовал, о, вот теперь понятно. Все, тут стена, тут там окно, все, раз построил. Все хорошо. А если человек стоит на пустом поле, у него вообще ничего нет, он начинает визуализировать. А что, он так завизуализировал, поворачивается, а тут кирпичи, говорят, надо привезти. И вообще,
ему надо с кирпичами идет. Начать работать, да?
Надо как бы простроить систему целиком, посмотреть, что тебе лично не хватает. Если ты видишь, что тебе лично не хватает, ты можешь это сделать, и тогда система заработает, это да. А если нет, то нет. А что касается, ну вообще, в исцелении воспоминаний, там в основном, конечно, ну, смотрят на негатив, да, еще такой довольно известный подход. Ну, типа, позитив, он сам себя разрулит, что ему надо смотреть. Ну, хотя с этим не согласен, но в общем, здесь это так. Говорят, ну то есть мы же работаем с болезнью, как бы, да, а болезнь это некая штука, которая провалилась вот сюда в тело. Почему? Ну потому что был некий стресс, и тело его на себя забрало, там, да, пробило пробку, оно спустило в какой-то орган, орган там заболел, что-то в нем там стало происходить, как бы, да. Нам теперь нужно обратный процесс сделать, нам нужно выяснить, где эти стрессы были, и убедить, ну, себя в данном случае, там, да, или клиента в том, что это причина этого. Если ты вот, если эти. В некоторых случаях, собственно, ничего другого делать-то и не нужно. То есть если все эти конфликты, они уже не актуальны. Часто бывает, что они не актуальны. Вот у мозга, да, может быть, слышали, есть такие разные системы, есть древняя часть, древний мозг так называемый, все кроме этой серой коры головного мозга, кроме неокортекса. У него есть одна особенность, он там нет времени. Он работает по принципу прошивки, стимул, реакция. У него нет понятия времени. То есть в детстве меня там. Били, я не знаю, как-то. В детстве меня там ударил человек, одетый в красный, там, в красный халат, как бы, да, теперь у меня от красного цвета все время как-то поколбашивает. Я не знаю почему. Потому что он как только видит, да, он регистрирует. В прошлый раз.
Рефлекс.
Ну да, рефлекс, по сути, да. Вот. И пока ты эту штуку не выяснишь, если ты вытащишь сознание, да, вот, оказывается, был такой случай, да, все, он говорит, ну, Тогда зачем делать рефлекс? Он же знает, хозяин теперь знает. Он знает, и бог с ним, все. Можно сделать там какие-то процессы, там, чтобы все отпустилось.
Олег, а в чем смысл жизни?
В чем смысл жизни? А есть такое, знаете... Есть способ найти ответ на этот вопрос.
Для каждого индивидуально?
В общем, да. Знаете, есть такая штука, говорят, все ответы находятся внутри вас. И тогда люди спрашивают, что если они внутри меня, почему я не слышу, почему я это не знаю. Есть такое объяснение очень простое. Оно, наверное, я даже не знаю, с чем его правильно ассоциировать. Есть такое понятие фрагментация сознания. То есть, если такую шкалу нарисовать, да, наверху нарисовать там полная целостность, это когда человек все, ну, как осознает себя целиком. У него нет никаких таких вещей, да? Он все прояснил, он всего отцепился, и вот здесь он пребывает. А внизу такая полная фрагментация. И вот, ну, как бы, то есть у него очень узкий диапазон внимания, он очень за один раз видит только маленький кусочек, у него сознание очень узкое, он не может картину целиком воспринять, только кусочки не хотят видеть этого, ну, того, что его окружает, как в калейдоскопе, там, условно говоря, да? Вот. И разница между вот этим верхним состоянием и нижним не в том, что там больше информации, а тут меньше, а в том, что там она соединена, а тут она разрознена. То есть ответ во мне есть, но он настолько кусочков разделен, разбросан везде, что вот так мне задай его, я не вспомню. Часто бывает, вот, даже, например, вот любой процесс, который делается, повышающий сознание, это в принципе дефрагментация. То есть у меня есть диагноз, я болею чем-то, да? Спроси меня, почему ты болеешь, я не знаю. Но если мы начнем линию жизни просматривать, собирать раз кусочек, два кусочек, три кусочек, четыре, в какой-то момент критическая масса, я говорю, я понял почему, вон оказывается чего. Все, он в отношении этой штуки достиг полной целостности. И у нас есть хорошая вероятность, что он либо выздоровеет, да, либо перестанет прогрессировать эта ситуация. Ну, всякое бывает. Бывают некоторые вещи, которые не могут, уже точка возврата пройдена, но, по крайней мере, ухудшаться не станет. Вот. Поэтому, собственно, берешь файлик в компьютере, открываешь и пишешь, в чем смысл жизни, в чем смысл моей жизни. Пишешь первое, и пишешь первое, вот что в голову приходит, то и пишешь. Вот выгружает, потом пишет второе, и пишешь. Я называю список 108. Есть такое волшебное буддийское число. Когда до 108 пункта дойдете, вы узнаете, в чем смысл вашей жизни. Тут как бы условие только одно. Писать не фильтруя, не анализируя, ни с чем не. Просто вот как идет поток, так и идет. И обычно бывает, человек пишет первые там 30-40 пунктов, ну, всякий мусор, типа там заработать миллион, там, типа, стать принцем, там, я не знаю, и так далее. Потом вот мусор заканчивается где-то там на 40-50 пункт, уже так труднее становится, но он пишет. Ну и потом, понятно, что 108 это условная цифра, там у кого какая, да, но в какой-то момент вот, ты просто пишешь и тут понимаешь, что вот он.
Это все заразно?
У кого как получается. Изначально там было написано вот эту вот технику, когда я прочитал, назывался она «Как узнать смысл своей жизни за 20 минут». Но, правда, выяснилось, что не за 20 минут, бывают люди по 3-4 дня, там попишут, вообще в ступор впадут. Как бы, да?
Я сейчас в ступор не могу.
Легли, поспали.
Написать, что такое благосостояние.
Поспали.
Благополучие, не видел, благополучие. Я зависла капитально.
Проснулся. Но это же важно, да? То есть надо вывести на сознание, что там у меня. А то люди приходят, там говорят, вот хочу, чтобы была любовь. А ты думаешь, а любовь это что? Он раз и в ступор. Что-то просишь, сам не знаешь, то есть какие-то звуки произносишь, а что за этими звуками стоит? Не, ну как же, все же знают. Ну, а ты что, хочешь то, что у всех, ты напиши что-то конкретно для тебя. И человек начинает из себя такое вытаскивать сам.
А детей можно просить это делать? Ну, такие практики?
Да можно.
Как они видят, там будешь там дружбу, любовь, семью, ну вот что-то такое.
Нет, конечно. Дети могут рисовать, дети могут обсуждать. У них бывают очень интересные. Они же еще не совсем в матрицу зашли, да? Иногда видят такие вещи, которые мы уже как-то настолько далеко ушли от источника, что уже забыли, о чем давно шла. А они бывают очень многое для них на поверхности лежит.
Олег, извините, пожалуйста, а можно еще, например, прекратить подачу вот эту вот родовую со всего дерева именно к тебе? Вот как-то прекратить это? Блокировать.
Жильбер рекомендует сделать так, я уже говорил, берете большой лист бумаги и просто рисуете и выписываете. Чем больше вы там напишете и выпишете, тем меньше оно будет на вас влиять.
Относительно чего себе писать нужно? Относительно родственников? Или что?
Не, нарисовать прям дерево. То есть берете, там часто бывает такое, говорят, да я вот ничего не знаю, вот про свое, там я Тут совет, я, кстати, на себе это тоже испытал. Я ничего не знаю. У меня ну, там с мамой там все плохо, там вообще непонятно кто, непонятно откуда. С папой тоже очень не особо лучше. У меня все такие там репрессивы, как обычно у нас в России же. Ну, ты начинаешь рисовать, да, рисуешь там, ага, ну ладно, что я знаю. Я знаю, что у меня есть там, есть я и есть сестра. Я знаю, что у меня точно есть папа и точно есть мама. Я знаю, что у моего там папы есть там две старшие сестры, одна младшая. Я знаю, что у моей мамы есть там старшая сестра. Я знаю, что... То есть начинаешь писать, и потом ну, что-то спрашивать, что-то там рассказывать, что-то пишешь, пишешь. Есть такая странная вещь, что чем больше ты выгружаешь, тем вдруг откуда-то совершенно неожиданных вещей. Как раз там младшая сестра моего отца мне написала, говорит, а ты знаешь, я тоже вот это давно исследую, у меня тут есть такие истории, я могу тебя дополнить. И вдруг мне выдает такой кусок, который я вообще про который даже не знал. Или что-то там переставилось в нем, я говорю, ух ты, как оно бывает, интересно. И оно как-то вот так вот, действительно, чем больше, вот я на себе это почувствовал за последний год, что чем больше ты вот это как-то прописываешь, тем...
Ну, а здесь еще вторая жизнь не получается.
Начинаешь как-то себя. Есть даже программки, такие компьютерные, где там достаточно, прям там файл такой, ты можешь сюда там.
Там нужно дополнить то, что ты про них знаешь. Или нет, или ну, что, не просто же имена там.
Ну, пишут, да, обычно что там, дату рождения, я уже говорю, дату рождения, дату смерти, чем болел, кем работал, причины смерти, какие значимые события ты знаешь, что у него были там, да, потому что бывают какие-то вещи, не знаю, это. В боку что-то. Иногда бывают такие вещи, вот когда, как это, если на себе бы не пережил бы, не поверил бы, ну это ерунда какая-то вообще. Я какой-то что-то в боку тут болело, ну что это болело, похоже, как мне ножиком ткнули и все. И что-то и так крутило, так не проходит и все. Я даже не выяснил на самом деле, в чем дело, а потом у отца спрашивал, он мне рассказал, что, не помню, кто это был, короче, какая-то там, кто-то из теток, у бабушки там куча сестер каких-то было, ее на рынке зарезали во время войны. И, видимо, как-то это, может быть, дата или возраст совпадала, или что-то такое. И говорю, да, слушай, интересно. У меня эта картинка даже мелькнула, а потом так, опа, прошло.
Олег, а как можно, например, останавливать? Пьянство идет там, допустим, вот по линии, да, там.
Пьянство.
Дед пил, прадед пил, прапрадед пил, отец пил, все пили. Да, что-то
пьянство, это родители пытаются помирить человека. Родители у него плохо жили. Пить обычно от этого начинают. Ну, разные причины.
Не, ну сейчас вот знаете, как говорят, вот живет женщина с мужчиной, не дает ему достаточно ласки, ну там условно, и вот он начинает бухать, да, типа того, что вот на женщине ответственность, вот, а нет у нее
это
там...
Это церковь так говорит.
Ну, не только, разные там книжки тоже объясняют.
Ну как ответственность, да, это же опять...
Или на, там женщина, если там бьет он ее, именно потому что, опять же, женщина недостаточно женственна, да, там, пробудить ее женственность.
Как говорят эти, интущие свекрови.
Тут говорится, да, если это помогает.
Вот все-таки причина больше вот в генетике идет или действительно на уровне вот общения двух личностей, которые муж и жена?
Совокупность того и другого. Оно, наверное, и это влияет, и то влияет.
Ну, то есть, хорошо, если вот он пьяница, вот он прописал, что у него дед, там, и все были пьяницами и так далее, он осознал это, и что? Это как-то, это же недостаточно для того, чтобы это изменить эту программу, правильно?
Ну, да, там надо выяснять, от чего они бухали. Некоторые бывают, бухают просто, ну, как я не знаю...
Веселятся такую, да?
Все другого, когда бухают, а я что-то трезвый. Хотя бывают, конечно, исключения. Например, я там учился, я в университете, там все курили. Ну, я не знаю, я не смогу курить. Мне там пытались объяснить, что, типа, ты знаешь, когда водки выпьешь, сильно хочется курить. Я пробовал. Ну, не хочется. Я говорю, я не знаю, почему.
Нет, а может здесь такое быть?
Потом уже где-то там прочитал, что это там генетически как-то бывает. Ну, просто... Ничего, никотина. Ну и наоборот бывает, что человек там один раз.
А может быть посмотреть на эту схему и сказать, да, что да. Вот эта схема, это не я, это не мое. Меня это
ну
не
да,
заложено.
Ты каждый раз, когда подходишь, да,
от
и когда подходишь, ты как бы вот себе тоже проговариваешь, что это же вот я, это вот я. Чем больше ты это простраиваешь, я может просто мысль не довел до конца, тем больше ты прям реально чувствуешь, что вот ну как-то вот я, это я теперь. Вот как-то я прям, ну один там пропадали какие-то вещи, какие-то непонятные, я себе не понимал, но от чего у меня вот. Бездомность там это упомянутая, да, вот прям иногда прям прихватит, что у меня бездомность, у меня квартира есть, у меня там жена есть, ребенок, у меня там родители есть. Никогда я не был бездомным, нигде не было у меня такого. Что за бред? Почему меня этого колбасит? Вот как-то, когда это все прописал, там, посмотрел, ну, у меня там от папы. Он дедомовский папа мне говорил. Да и мама тоже там без отцов, в общем, там понятно.
То, что вот эта мама, там, папа, дедушка, все пили-пили-пили, но человек, когда выстраивает эту позицию, и он понимает, как может исключиться разум, как бы ум его искать, а я не хочу так, вот, в принципе.
Может такое быть, да. Просто раструдиться не будет. Получается, да. Если, кто-то из предков сына пил, потому что у него была какая-то проблема, он от нее таким образом отключался, но он ее так и не решил, да, она, получается, ну, в древе она присутствует. Да, и, соответственно, я там как потомок этого древа, да, у меня какая-то вот энергетика этого остается. Ну и решение тоже есть. Вот забухать и все. Вот если я как-то это там все пропишу и пойму, что ну да, вот у моего там прадеда там отняли все его имущество, там, и посмотрел на все это дело и пошел горько пить, как бы, да, и вот у нас так и пошло по роду, все там какие-то денег зарабатывать не могут, вот, а когда у них деньги начинают появляться, они начинают бухать по-страшному. Это вот тоже бывает, там занялся еще бизнесом, стал денег зарабатывать, да, и все, и вот там стал выпивать. Вот, я все нарисовал, понял и успокоился.
Так получается, вот эти две схемы, которая была предыдущая, да, с 9 месяцев до, да, вот она там так вот и отражается, между прочим.
Ну, в принципе,
то есть
да.
Если ты ее отсекаешь.
Получается, что да. То есть, ну, как бы тут фаза программирования, получается, фаза.
Потому что состояние мамы это все равно влияет.
Ну да, ты же в текущем
уже не сам, собой, да? Ты же сам с собой, понимаешь, то есть тебе не просто там мама приходит и говорит, а ты сам смотришь на эту картину, и, например, да, я хочу сказать, что наверняка же можно самому.
Можно.
Слушай, а если не можно самому?
Чем больше ты информации соберешь, чем больше ты растождествишься там, ну вот я говорю, там у мозга нет времени, да, у него все, что происходит здесь и сейчас, всегда, да. А здесь получается у него другая механика, он еще плохо отличает личности. Ну, это известная тема, да, что древний мозг, он как бы человек отличает, ну, типа, как с одной клиенткой шутил, кто кормит, тот и мама. Ну, кто кормит, тот и мама. Вот особенно у кошек это видно. Вот кто кормит, тот и мама. Вот там мама уехала, там я начал кормить, он поколбасил его неделю, ну, ладно, теперь ты мама.
Вот. А вот, знаете,
и получается, что вот я там какие-то вот я наблюдаю в моем подсознании какие-то характеристики, да, и вот что-то мне там от мамы было надо, какие-то там проблемы были с мамой, да, и вот я там раз жену себе нашел, вот под этот же тип, как обычно бывает, да, и все. И...
Хочу теперь жену.
А сказать-то, ну, это же у меня там вот там оно где-то там, это же не то, что я там пришел и сказал, там, знаешь, там вот это, вот это, вот это. Оно как-то вот так вот. Как там дети, это другая тема, у меня там тема про отношения. Есть такая стандартная, вот в фазе программирования, там были записаны, какие потребности удовлетворены были, какие не удовлетворены, такая матрица есть, да, человек потом партнера себе под эту матрицу находит. Вот. Проблема в том, что он же вот под ту матрицу нашел, а ребенок, когда ему что-то надо, что он делает? Орет. Может он маме объяснить, что ему надо? Нет. Так и взрослые тоже самое, они тоже орут. И у них вот это вот, и, собственно, когда психолог работает с отношениями, да, он сажает двух людей, говорит, чуваки, вы взрослые люди. И сейчас мы научимся не орать, а просто формулировать это словами, нормальными словами. Она если любит, она знает. Обломись. Это вот когда фаза программирования, там да. Тебе что-то там, это, мама прибежала, понятно, раз. Вот. Так мне вот это вот надо, как бы, ну, блин, мужик, тебе 45 лет, ты что? Он уже не работает. Начнешь орать, она прибежит, она тоже начнет, она же такая же, как бы, да, тоже что-то орать. Ну, поорали. Единственное, что ребенок просто орет, а взрослый орет еще словами, только... Слова, которые меня орут, они никакого отношения, как правило, не имеют к тому, что им на самом деле нужно. Они просто, ты сволочь, там, меня не любишь. Там.
Олег, а вот есть же такое, что, например, между людьми есть какие-то застрявшие эмоции, ну, так называемые обиды, там, еще что-то. Да, и когда человек из себя вытаскивает, так, например, вот, связано с прощениями, там, это же мама, папа, там, обязательно ли это проговаривать именно человеку, который участвовал в этой ситуации, или это не обязательно?
Нет, твое же внутреннее состояние, да. Во всех более-менее таких... целостных техниках, в том же квад, там есть всегда шаг прощения. Да. Про прощение я обычно рассказывал историю, что, ну, почему это цепляет человека, да, там, прощение, обида.
Чувство вины.
Чувство вины, да, вводится. Всякие такие темы, да.
Ну, вот проговаривать обязательно это к лицу, который участвует, да, или это можно, в принципе, что вот представить некий образ, там, или вот, и там, да, я там
сейчас... Тут как бы критерий-то какой? Критерий всегда мое состояние. Иногда, наверное, бывают ситуации, когда мне нужно его проговорить. Да? Иногда бывает, что это невозможно, приходится там что-то придумывать.
Ну, как правило, человек не хочет искать того участника, просто и поэтому...
Про обиду я рассказал, да, что тут вот возьмем стандартную такую наморочку обида. Я не очень понимаю, что такое обида. Когда мне говорят, не обижайся, я не понимаю, что от меня хотят. Не обижайся. Я что, маленький ребенок, что-то обижаться? Я вывод сделал просто и все.
Ну, то есть, как бы человек там, если нагадил мне, а потом говорит, не обижайся, я не понимаю, чего он хочет от меня. Ну, как бы я решил, что ты подлец, например. Так я буду поддерживаться мнение дальше. Вот. Потом как-то я понял, что нет, люди часто же приходят, обида. То есть так простым объяснением не избавишь, да? Полез смотреть, что такое обида. По-моему, это в словаре Даля, что ли, нашел. Там было написано, что обида, это там какое-то старое русское слово, там от старорусского обижда, а обижда — это желание отомстить. Не обязательно, чтобы я отомстил, желание, чтобы было отомщено, скажем так. Да? То есть как бы обида — это когда считаю, что со мной получил несправедливо, и тому, короче, полагается за то, что меня обидел. Проблема какая? Я не могу обиду отпустить, потому что если я ее отпущу, получается, он же мне ничего не сделал. Я же не обижаюсь. Значит, он мне не должен. Значит, он так и будет ходить, сволочь. И наказывать. Понимаете, да, связку дурацкую? А проблема-то в чем? Получается, значит, мне должно быть плохо, чтобы тому было за что заплатить. А он живет себе и улыбается, как бы, да, по нему все равно. Вот, получается, ты мало что тебе плохо сделал, так ты еще и ходишь и это таскаешься. Вот. И там, собственно, ну, разруливается достаточно просто, это просто понять, что если ты кого-то простил и отпустил, это не значит, что ты согласился с тем, что он сделал. Ты можешь не соглашаться. Ты просто эмоцию отпустил. Как бы. Да, я продолжаю считать, что он подлец. Ну, обиду мне нет, ну, подлец и подлец. Ну, бывают подлецы. Что же ему
делать?
И получается, что вот это вот желание, ну, иногда религиозно это обычно как говорят, там, типа, ты, ну, это, как-то, мне, типа, отдай, да, я отомщу. И ты как говоришь, ну, короче, Бог тебя накажет, вот, а Бог не наказывает. А ты ходишь такой, думаешь, ну почему, сволочь, ты живешь, он же сволочь. Вот, но и проблема-то тоже плохо-то тебе, а не ему. Ему хорошо, а плохо тебе. Мало того, что он тебе навредил, тебе еще и плохо. И тогда становится понятно. То есть, когда человек говорит тебе, не обижайся, он что говорит? Не мсти мне, пожалуйста. Я не нарочно. Ну, там бывает, фигню куда сделала. Не мсти мне, пожалуйста. И тогда мне стало понятно, когда один человек другому говорит, я тебя прощаю, это означает, я тебе не буду мстить. Все, я тебя прощаю, я не буду тебя мстить. Живи ты сам со своим, этим, что ты там понаделал. А мстить я тебе не собираюсь, я обижаться тоже. Может быть, это я где-то нашел, есть такое... Серж Кахили Кинг. У меня есть книжка «Городской шаман». Но, правда, я читал другую книжку, там, про, тоже про отношения. У него там целая глава про это, про прощение. Она там пишет, что да, у большинства людей проблема в том, что они считают, что если они кого-то простили, если они кого-то там перестали обижаться, значит, что они как бы согласились, ну, с этим там, нехорошим тем, что он сделал. На самом деле нет. Ты можешь отпустить, я тебя прощаю. Я не собираюсь тебе мстить, не собираюсь за тобой гоняться, не собираюсь тебя доказывать. Но я считаю, что вообще неплохо бы тебя наказать, если у меня там есть средства, да, пускай эти средства тебя накажут. Если человек верующий, я могу сказать, да, 100 минусов тебе в карму, короче, не жалуйся потом.
А можно про чувство вины немножко, хотя бы просто вот механизм этот, потому что последствия отдаленные все время, они переносятся, например, то, что ты там чувствуешь вот эту вот вину, допустим, перед ребенком, за то, что ты... Ты что-то ему не дал давным-давно, но сейчас это все время трансформирует неправильно, как бы твое поведение к нему
подошло. С виной можно ее можно просто разложить, то есть можно ее просто вот вычислить именно как вот это вот то, что я писал там Field Experience, то есть как чувство некое, да, и посмотреть, где причина. Вот обычно объяснение какое, что если человек взял конкретный эпизод, его там подробно рассмотрел, да, и сказал себе, как там, кто-то там меня цитировал недавно, что на том уровне осознания, который у меня был в тот момент, я в принципе сделал все правильно. Я, конечно, потом позже понял, что я. Надо было этого делать, как бы, да, но тогда-то я этого не знал. Это получается опять мой этот древний мозг, у которого времени нету. Ну, блин, когда мне, вот я в том возрасте был, я же не знал того, что я знаю сейчас, я не мог там сделать никак по-другому, да, и смысл там сейчас убиваться по этому поводу.
Ну, вину также через прощение, прости меня, пожалуйста.
Да, что есть, того, то, что есть, кого? То есть.
Того, перед тем, ну, перед
кем ты чувствуешь. Человек себя простить не может, на
самом деле. Да, ну вот. Себя простить не может. Что, простить прощение?
Простить не
кого?
Себя. Да.
Вторая штука, как этот, в том, что я году ходил на семинары к Роберту Туйкину, он, в принципе, правильно сказал, когда он там написал на себе, брал и говорит, вот берем, короче, своих детей и пишем себе все утверждения про детей, где есть слово «должен», там «нужно», «обязан», туда-сюда, вот, все там составляем, все там написали. Он говорит, ну и что тут, замечаете, что неправильное в этих выражениях? Типа нормально все, что такого? Когда я вам скажу, вы только не обижаетесь, да?
Это вообще
никто
вообще.
Никому ничего не должен. Никто никому ничего не должен. Если вы считаете, что вы должны, это здесь что-то не то. Возьмите и все эти слова замените на «хочу». Ну, родители там обычно, они как, а, ну я же там должен ребенка воспитывать. Он говорит, сходите в детский дом, посмотрите вот этих детей. Их родители бросили и уехали куда-нибудь.
Видите, дети не должны. Не должны. Вы хотите. Когда человек говорит «я хочу», то они появляются «а, так я хочу, оказывается». Да, вот на свое «хочу» тогда смотри и спроси себя, так что можно сделать, если я хочу.
И делай дальше.
Да, и делай. И делай. А сидеть там загружаться, что я там типа должен, кто сказал, что должен. Есть куча людей, которые вообще на эту тему не заморачиваются. То есть надо на желание свое смотреть, что я хочу здесь и сейчас. Ну и вот расцепить эти, да, может быть, действуйте по времени отождествления. Может быть, есть какие-то, ну, с кем-то, где-то там, мало ли там. Ну, какая-то причина есть. Если вот, рассмотрев конкретную ситуацию, чувствую, что все меня отпустило, значит, где-то в другом месте есть. Или раньше где-то, или у кого-то другого. Что-то там такое было, что хвост какой-то еще остается. Обычно, когда вот это вот есть хвостик, да, вот это ощущение, по нему можно отследить. Если ты берешь, начинаешь там по нему вопросы задавать, смотришь, где такое было, а с кем такое могло бы быть. Там все это выписываешь как-то. Ну, в какой-то момент ложишься спать, тебе такой сон приходит, ты понимаешь, а, вон, оказывается, что. Вот, оказывается, что ты. Такое бывает. Вот в этом плане осознанность не всегда позитивная сила. Потому что если жил бы я, чуть люди, что пьют-то вот? Чтобы поменьше осознавать. А как осознал что-нибудь, да ну нафиг, лучше водки выпить, чем такое осознавать. Мало ли что-то там натворил, да, такого неисправимого. А накатил там водки, мозги растворились, я не перестал об этом думать.
Олег, а можно задать вопрос, а вот ребенка чувство вины может вызывать вот физические
какие-то?
А как, что с этим делать, как это снять, как ребенку объяснить?
Ну, у меня вот сын однажды взял у себя там в садике.
Он постоянно ломает руку, ногу.
Украл какую-то там игрушечку, какого-то дельфинчика, что ли, или акулу какую-то. Он в карман положил, понравился он очень сильно. И ходит, ну как дети, они же ходят, ходят, потом не выдержал. Там. Вот это. Он заболел потом, да. Ну, так, по температуре. Ну, я взял, ну, говорю, а почему ты взял? Мне очень хотелось. Почему не попросил? Я не знаю, не дали бы, а я его очень хотел. Вот. Ну, как-то мы с ним поговорили, думаю, ну, а что можно сделать? Ну, не знаю, там, придешь, принесешь его, положишь на место. Ничего страшного не случилось, правда. Просто в следующий раз, видишь, как нехорошо получается. Ну, взял чужую вещь, там, колбасит, потом болит, начинаешь. Ну, лучше так не делать. Если что-то надо, ты подойди мне, попроси. Хорошо, ну, хорошо. Все, проговорили, там, как-то отнес, он потом того дельфинчика положил. Успокоился. Ну и все прошло. Ну и как-то там тему этого там проговорили несколько раз. Он сказал, ну да, да. Я, это очень ценно, что он мог бы мне рассказать. Ну, так бы ходил бы колбаску, дельфинчика выкинул бы куда-нибудь, да, и потом всю жизнь бы вспоминал там. Как он там что-то надо.
Олег, а вот можно более предметно, потому что очень волнует.
Ну, там травмы.
Да, просто я не пойму, у нас начались переломы, просто в год по несколько переломов, и в одном и том же месте, то есть это просто бич какой-то. Если у него
там чего? Я это самообесценивание. Скелет даже структура. Конфликт самообесценивания, как правило, причем перелом, как правило, происходит после того, как, ну, как это, потому что есть, да, это фаза активная, да, на активной фазе там укрепляется структура. Кости относятся к, ну, к тканям, которые на активной фазе, там укрепление происходит. А на фазе восстановления происходит, ну, в принципе, это остеопороз, как бы кости слабеют, да, и вот момент, как правило, человек ломает ноги. А исходный конфликт самообесценивания, да, связанный с чем-то там, может, что-то не получилось.
Так ребенок,
и еще смотрят, что там у меня, руки,
а
ноги.
А там предшествовалось. Руки и ноги.
Руки и ноги. Ну, вообще, вот в такой полушизотерической системе считается, что все, что ниже пояса, связано с мамой, все, что выше пояса, связано с папой. Вот, и, соответственно, там смотрят. Можно, в принципе, даже найти схемку, я ее, конечно, наизусть не знаю, где там весь скелет расписан по таким более конкретным формулировкам, то есть что с чем. Потому что у каждой кости своя функция есть. Иногда бывает даже там в названии кости можно увидеть какие-то там вещи, да, то есть с чем это может быть связано. Вот посмотреть, да,
то есть чувство вины, это может быть с этим связано, причем потому что вот у меня был перелом, и потом уже как бы со временем я поняла, и после этого начался перелом. И ребенок попросил меня просто съехать с горки, и он меня очень просил, я как-то не очень хотела. И когда это случилось, он говорит, это я, это из-за меня, это я виноват.
Да, самообесценивание, классический случай, конечно.
А что делать?
Вот проговаривать, ну, очень часто.
Ну, выговорить, прописать, пообщаться на эту тему, да, объяснить, что такая вот, да, вот такое у нас.
А вот здесь, мне кажется, аффирмации какие-то нет. Не могут развиться для ребенка, что вот я там.
Не, ну мне кажется, тут.
Обесценивание же в семье получается. Тут он себя в семье чувствует себя обесцененным, правильно?
Скорее, нет, там, что-то там было. Опять же, что-то, скорее всего, было в фазе программирования. Почему же кто-то, когда смотришь на ребенка, понимаешь, вот у ребенка у определенного есть там какой-то характер, да, вот одному там что-то сказали, там, ты дурак, там, да, и пошел, да. А другому сказали, там, ты дурак, ну раз там все там трагедия. У него что-то, значит, в фазе программирования такое было, что ему там создало программирующий конфликт, из-за которого потом вот здесь вот что-то включилось. То есть можно посмотреть, что там могло быть связано с самообесцениванием, причем в фазе программирования самообесценивания это с мамой случилось или с папой, не с ребенком, с кем-то из родителей случилось. И, вот, и посмотреть, что там такое может быть. Просто проговорить это. Вот. Я же говорил, да, что тут плацебо, вот этот эффект плацебо, он связан с тем, насколько убедительно для данного человека, да, в рамках его мировоззрение, это тоже такая тонкая штука, да, потому что у людей там бывает религия какая-то или еще что-то такое. Я не могу ее опровергать, эту религию, там все фигня. Мне нужно подстроиться под его систему, да, понять, во что он верит, что он там считает авторитетом, да, какие у него там есть вещи, которые для него влияют, по его мнению, на его жизнь, да, и как-то под это самое, подстроиться и поработать. Потому что такая идет, сейчас вспомню случай, когда ко мне парень прислал маму свою. Вот. И по мне там вообще уже крыша поехала, она там на пенсии стала, значит, деньги там транжирить, каким-то мошенникам их отдавать. Причем с ней вот, бесполезно разговаривать, она абсолютно убеждена, что она все правильно делает. И, в общем, я на нее повлиять никак не могу. И, вот. И она ко мне приходит и там рассказывает, что там какой-то у нее был молодой сожитель, как-то он там жил у нее в квартире, там какие-то кредиты брал, там еще что-то такое делал. И вот она считает, что он, ну, как бы, что она им еще должна там, за что-то там. И, вот. И мы с ним что-то там это так, в общем, крутили, а потом только она говорит, а у меня, говорит, есть вот такая вот там маятник, там такая еще гаечка там на цепочке, она мне тут ответы всякие дает. Можно, типа, я ей попользуюсь? Я говорю, пожалуйста. Она, типа, а как вот можно это сделать? Я говорю, давайте я буду вам вопросы формулировать, а вы смотрите. Хорошо. Ну, я там стал задавать вопросы, она там, типа, ну, и она, в общем, как-то пришла к тому, что, да, действительно, он мошенник, и надо, в общем, выгнать и деньги забрать обратно, и, в общем, больше с ним не контактировать. Вот, все, я спрашиваю, ну, все, получили свой ответ? Он говорит, да, получил, вот удивительно, как бы я вдруг сейчас вот поняла, что действительно надо вот так поступить. Вот, и ушла. Я думаю, слава богу, человек свою проблему решил, там, эта гаечка меня абсолютно не беспокоит. Кажется, все же знают, что это человек сам делает. Но как бы это его способ контактировать с подсознанием, почему бы и нет. Вот, а потом звонит сын и говорит, ну, типа, как, поработали. Ну, там, что-то она поняла, говорит, ну, да, поняла, там, вроде как бы решила, что разводит все. Он говорит, я стесняюсь спросить, она этот маятник свой хренов не доставал. А я ему говорю, а что ты так напрягаешься за маятник? Ну не знаю, это же идиотизм, типа, там, какой-то маятник там, на головой надо думать, а не этим. Я говорю, а я что-то не вижу, никакого противоречия не вижу. Ну хочешь человек маятником, пускай маятник, мне кажется. Мне это абсолютно не напрягло, то есть как ты получаешь? Это как вот есть там система работы с сущностями, когда у человека там что-то там находится. Ну, то же самое. Ну, окей, сущность, хорошо. Как к ней обращаться? Ну, пусть называем ее там Вася. Окей, Вася. Скажи привет там. Привет, Вася. Что там Вася? Ну, Вася там зашевелился. Отлично. Что делает там вот это? Спроси, что хочет. Я не буду человек говорить, да ты шизофреник, ты что, какая сущность там? Нет, зачем? Для чего? Он просто плюнет и скажет, да пошел ты нафиг. Я же чувствую, что она у меня есть. Как бы, я знаю, что она у меня там сидит. Как бы, я с ней могу даже общаться, ну и хорошо, и будем общаться, отлично. Как это? Я вам говорил, да, что один из принципов проработки заключается в том, что если вы хотите какую-то проблему решить, есть такое очень простое наблюдение. Ну, по крайней мере, у меня оно работает, я не знаю, может, у кого-то не работает. Да? Просто нужно понаблюдать, что ты начинаешь делать сам интуитивно. Просто это в виде алгоритма написать и сделать это систематически, довести до конечного результата. Например, когда люди, допустим, боятся чего-то страшного, да, они начинают думать, там, вот это может произойти, вот это может, и себя накручивают. Вы не накручивайте, возьмите лист бумаги и напишите, что может произойти. Прям попутно напишите. Вот вы выпишите, у вас 15 вариантов получится, да. Вот посмотрите на все эти варианты, скажите, ну, в принципе, всякая херня бывает. Вот, и я вам могу сказать из жизненных наблюдений, что ни один из тех вариантов, которые вы написали, никогда не произойдет, потому что вы его написали.
Сто раз
проверено, как бы, да? Если вы боитесь чего-то страшного, возьмите и напишите, что может произойти. Прямо вот все варианты напишите. Ни один из тех вариантов, которые вы напишете, не произойдет. Я вам гарантирую. Проверено на множестве людей много раз.
А если, допустим, вот как спрашивает ребенок, сон плохой приснился, его лучше проговорить или не проговорить?
Это лучше проговорить, конечно. Пусть расскажет. Иногда бывает, вот сейчас же был семинар у Жильбера про символизм там во снах.
Да, бывает, можно зацепить какие-то символы, даже понять, что там, что происходит, откуда это.
А если ребенок, он бывает, например, в злости и в гневе, желает смерти близким, вот это проявление чего такого может быть?
Ну, какая-то программа.
Да, тоже.
Серьезно?
Всякое бывает. Нет, такое бывает, у меня сын тоже так делал.
Нет, ну это гнев.
Видимо, как-то, может быть, ребенок начинает как-то вот осознавать для себя, там, да, что есть там предмет смерти, да, что люди, оказывается, умирают. Он как-то начинает думать об этом. У него был такой период, мой сын, когда он вдруг там, я хочу, чтобы все умерли. Ну, просто приходишь и спрашиваешь, а почему? Ну, потому что вы мне не купили вон тот танчик.
Да, да, да. Ну,
понятно. Говорит, если я умру, как же я тебе куплю танчик, вот сам подумай. Да, действительно. Ты смотри, это как, перемрем, то ты все, останешься один. Да, что-то не хочу. Я говорю, ну, смотри, а то так вот пожелаешь. Да, да, не, я передумал. Ну, то есть тут как бы получается с ребенком, опять же, ты все время думаешь, ну, это же мой ребенок, да, это, видимо, какая-то проекция чего-то. То есть он же, вряд ли он это вот абсолютно откуда-то из вакуума взял, да. Да. Что-то он такое выдает, да, я думаю, может, это во мне что-то такое, там, а он как-то это, ну, реализовывает, там, не знаю. Как там ходит старушка такая добрая-добрая, они две собачки злые, всех грызут. Это же понятно, что это, видимо, старушки или сущности. Просто она в себе это вытеснила, как бы, ну, завела себе таких вот злобных собачек двух. Вот. Так вот, как бы, ими пользуется для выражения этой эмоции. Потому что сама не может, у нее там запрет, допустим, стоит психологически. То же самое с ребенком, обычно, если ты с ним это как-то, ну, спокойно проговариваешь, то есть ты не реагировать начинаешь, как понимаешь, что ну что-то тебе такое выдал, как бы, да, давай-ка с ним это обсудим. Обсудили, проговорили, там за 3 минуты выясняется, что вообще ничего такого нет. Бывает хуже, вот у меня эта вот тетка, которую я упоминал. Я у нее жил, когда у меня родители там уезжали за границу, не могли меня с собой взять, там школы не было. Вот. И я жил у тетки. И у нее однажды случилась истерика, совершенно такая какая-то. Мне было вообще непонятно, пока я не выяснил обстоятельства. Она у меня дома, мама, когда стирала белье, она его кипятила. Она была такая выворка здоровенная, она стояла на плиту, складывала туда все белье, и оно там кипело. Палка такая деревянная была. Вот. И у меня как-то в детстве обычно совершенно картина была. Мама стирает белье. Она его кипятит его, там, тыры-пыры. А тетка так не делала. Видимо, у нее там была стиральная машина, была нормальная. Я однажды просто ее спросил. Я спросил, говорю, тетя Нина, а почему вы не кипятите белье? У нее истерика была неделю.
Оскорбилась.
Он мне сказал, что у меня грязное постельное белье. Я говорю, нет, я просто помню, что у меня мама там регулярно с этой выворкой там в кухне вся в пару там, а тут такого нет. Я удивился, да спросил, вот, а тетку порвала. Ну. И такое часто бывает с детьми. Он что-то такое сказал, если бы ты ему просто уточнил, да, а почему ты спрашиваешь там, да, что такое? Он тебе сказал, вот у меня мама там это. А у тетки сразу
сама
там.
Она придумала.
Да, у нее же там, видимо, что-то такое было, но может кто-нибудь ей говорил, что она там заморашка, я не знаю. Там. У нее сразу что-то с планка упало. И...
А вот можно еще спросить, в плане, допустим, вы как-то работаете, например, со своими детьми, в плане того, что вот заметить, что ли, ну, предназначение человека, или как-то способности его развить, вот уже направить с детства
в пригодность?
Да. Предназначение, именно вот реализация личности, то есть вот...
Я бы не сказал, что я что-то прям такое специфическое делал, особое.
Что-то можно понять вот так вот беседу?
Просто как-то наблюдаешь за ребенком, смотришь, чем он интересуется, да, пытаешься ему как-то давать возможности это развить. Я там, я вообще обычно, когда что-то покупаю, там, какую-нибудь книжку, там, какую-нибудь энциклопедию, там, купил тут этого, Маколи есть такая энциклопедия, там, с какими-то рычагами, думаю, блин, если бы в детстве была бы такая книга, я бы не знаю, мы кипятком бы писали. Или там, когда я там иностранные языки изучал, я помню, я в детстве, ну, вообще фанател по иностранным языкам, прям у меня пунктик был, я хотел знать иностранный язык, а ну, а что там, я жил там в какой-то дыре вообще, ну, не знаю, помню, когда уже постарше был, нашел какой-то песенник там с песнями Битлз, для меня такая ценность была, что я мог там вот, вот, а сейчас смотрю, блин, там YouTube, какие-то программы, там все, думаю, блин, если у меня это в детстве было, я бы, наверное, 15 бы языков. Я же помню, какой я, вот у меня прям вот фанатично был, я бы вообще все бы, вот, сколько ни дай, бы все бы выучил. Вот, но как-то вот не было, и как-то я, хотя Бог его знает, если все вот дали бы, может, я бы это расслабился. Тут столько всего. И поэтому я к чему это говорю, потому что, наверное, тут просто наблюдаешь, ну, к чему там какая-то страсть появляется, ну, и как-то пытаешься ее
инструментализировать, да, там что-то такое, там интересуется человек там танками, да, ну можно там как-то там на примере танков чему-то научить. Ну вот Монтессори они же так пытаются делать, ты знаешь, берут какую-то тему, да, там, вертолеты, да, ну, можно на примере вертолета там физику поизучать, математику, там еще что-то такое. Не, вот человеку будет интересно и связано с его интересом, он может как-то это зацепит. Это.
А можно еще вопрос, если ребенку была интересна музыка, но в процессе обучения там на 3-й, 4-й, 5-й год он, занимаясь на фортепиано, рыдает, стресс у него. Заставлять его продолжать? Или же надо бросить, потом это стресс вылезет как-нибудь?
Я не знаю, я бы первым делом этот стресс попытался как-то проработать, потому что сказать, что там бросьте, да и все, мне кажется, тоже не подходит.
Но стресс стоит в том, что произведение новое, сложное, а результат, как получить, это же труд. Вот,
ну да.
Тяжело.
Тяжело. Ну, вот он, у него постоянно, же, да, у мальчика слезы.
У меня пример был в какой-то книжке, нужно. Был пример, как там, про цели, как раз был пример, что, ну, как, родители что стараются играть, ребенка, да? Избавить, да, от лишних ошибок по жизни. Да? Mm-hmm. Ну, типа там приходит мальчик к маме и говорит: мама, я решил стать футболистом, купи мне там, не знаю, мяч там, я не знаю. А она ему говорит, там, типа, Аркаша, каким футболистом? Ты чего там? Тебя там поломают, попинают вообще, не надо там, иди на скрипочке, пели на своей, и все. И он там, ну, то есть, понятно, парень вырастает, и вот он, блин, я там футболистом хотел стать, а меня мама, короче, не дала, там, туда-сюда.
Не, он сам футболист.
Ну, да. А другой пример, он очень простой, там, ну, типа, мяч, да на тебе мяч, пожалуйста. Аркаша вышел во двор, там, да, поиграл 2-3 дня, понял, что не получится из него футболист. Это его опыт. Он, да, сам, да, для себя, да, понял. Да, да. И он пришел и говорит: мам, я пойду на скрипчике попилю лучше.
Дайте все, что там просит, он... а он определится.
Ну, да,
он
сам
часто бывает.
Вот это вот более как бы такой прозрачный подход, потому что такое я видел, когда там приходят. Как, у меня был как-то эпизод, меня там, значит, позвали в телевизор на канал «Домашний», конечно, дурацкая передача была. Это дурацкая, потому что меня не взяли. Как-то что-то там по. Ну, короче, там что-то там психолог должен был что-то делать. И вот они, значит, там делали пробную съемку и привели ко мне девушку. Говорит, вот тут, значит, у нас там сотрудница, в общем, рыдает целыми днями. И вот, типа, поработайте с ней. Ну вот, и я с ней стал разговаривать, и она вот рассказывает, что я там в детстве занимался танцами, вот, и вот, значит, ходила в какую-то школу, а потом мы там переехали, и мама сказала, что далеко ездить, короче, запретила мне в эту школу ездить. И я вот всю жизнь там, я бухгалтер. Короче, кошмар, я прям, она рыдает прям, ну ей лет 30, наверное, уже, то есть она прям вообще уже там, понятно, что уже ничего не будет, там, вся такая изрыдалась, ну, я с ней там как-то поработал, какой-то мы там цветочек внутри у нее нашли, там, цветочек этот, ну, в общем, как-то там, на мой взгляд, более-менее все это там, если бы мне дали бы дальше с ней поработать, мы, в общем, надо как-то вывели. И я вот как раз на нее когда смотрел, я и думал, что вполне возможно, что если бы ей бы дали бы, ну, сказали, хочешь, будешь ездить? Буду, ну, езди, она уж съездила бы там десяток раз, поняла бы, что... Короче, не, слишком тяжело, не хочу. И все. И никого бы не обвиняла, а так у нее получается мама. Она уж так бухгалтером бы и стала, просто переживания этого не было. Но шок-то у меня был не в этом, а в том, что когда мы вышли, там шеф-редактор, а они обычно же как, ну, на телевизоре там же как нужно, там кровь, мясо, кишки, ну, что-то такое. А я и там чистым языком какие-то вопросы, цветочек, ну, что тут, кому цветочек какой-то дурацкий.
Скучно.
Скучно, да. И она вышла такая, что за дура там, да какие нахрен танцы, ты бухгалтер там, что ты несешь вообще, идиотка, блин, откуда такие берутся вообще у нас тут на телевидении, вообще уволить надо, рыдает еще сидит, нахрен нам такие нужны. Я шел так, слушал, думаю, не, по-моему, я в этой передаче не буду сниматься. Я как-то к людям... Ну, как-то я стараюсь подстроиться под человека. Я, конечно, понимаю, что можно выйти в такой циничный режим, там сказать, действительно, какие там танцы, блин, вот, все, что дано, тему пользуюсь. Ну, как-то это вот... Нет, не мой подход. Ну, с ребенком, да.
Ну, так сказали, а с музыкой, да, все-таки заставлять или нет? Потому что много случаев музыканты великие становятся и говорят,
не знаю,
спасибо.
Я бы постарался.
Некоторые не открывают.
Со стрессом поработать. Может, как-то больше позволить как-то выговориться, там, не знаю, просто. Это же как через эмпатию решается, да? То есть я понимаю. Там проговорить, там. Ты же понимаешь, что там надо.
Так он говорит, да, я понимаю, что это труд. Мне музыка, может, не нужна, но мне музыка нравится.
Может,
мне...
это мама переживает, что ребенок так убивается?
Нет, мне все равно, как бы.
Ну, тогда что беспокоиться? Работает человек, работает. Все люди, эмоции бывают разные.
Олег, а сахарный диабет?
Сахарный диабет? Ну, я работал, кстати, с диабетиками. Но у меня сейчас там один парень, правда, у него уже давно. Ну, обычно с диабетом, с такими вещами, он же там двух типов бывает. У него первого типа. то есть тот, который типа вообще не справляется, считается, что не справляется.
Первый
хотя...
тип это инсулинзависимый.
Наоборот, инсулинзависимый, да.
Второй тип это инсулинзависимый.
Второй тип, да, он бывает вот у людей уже в более позднем возрасте появляется. Второй тип точно исцеляется, первый тип есть случай исцеления. Но вот в моем случае мы с ним прорабатывали. Очень интересно было, он много чего нашли там. Это конфликт сопротивления с отвращением. Там два конфликта в основе лежит. Где-то в детстве. Мы нашли этот конфликт. Он говорит, блин, меня колбасит. Я, говорит, однажды взял. Он сам врач. Вот, поэтому он как вот ему-то как раз это. Я, говорит, однажды взял и, ну, и перестал себе колоть инсулин. И, блин, к концу первого дня меня так стало штырить вообще. Ну, блин, как это? Ну, у диабетиков там у них. Диабетики там это у них один из конфликтов фоновых, это паранойя. Они никому не верят, там, никому не доверяют, даже себе вообще никому не верят. Там это связано со структурой конфликта. Я говорю, думаю, блин, а если вот сейчас меня это там, я там это. Ну, и говорит, у меня прям компульсия такая, вот прям навязчивость, вот типа померить, какой уровень померить. А как бы весь образ жизни же вокруг этого, да, он ходит с этим, с приборчиком, с этим, там капелька крови, там раз, посмотрел, там все. Вот. Я говорит, понял, что вот я вот живу в коридоре, мне из него. Это вообще как бы известно, что чем раньше после конфликта начнешь работать, тем легче исправить. Потому что ну, тело штука сложная, оно приспосабливается. Да, оно уже приспособилось жить вот с этим. И потом его из этого коридора хрен достанешь. Оно живет в этом коридоре, оно привыкло. У меня весь режим дня построен на том, что я там регулярно меряю там, уровень сахара в крови. Я так живу там 25 лет. И теперь мне говорят, типа, возьмите это и перестаньте делать. Я даже перестаю это делать и понимаю, что да, работает, все, ничего, вот нормально. А потом неделю он так выдержал и все, его это, свалило. Ну, я не знаю, как сейчас у него, надо спросить, как у меня было.
А вот насчет стресса. Вот у нас бывает стресс какой-то ярко выраженный. А если вот я чувствую, что постоянно живу в состоянии стресса, у меня ежедневное, я периодически, как только перенапрягусь, это часто случается, я тут же начинаю болеть. Это вот повторяется, и болит одно и то же. Вот это что? И я не могу отказаться от этого стресса, потому что ну, это такая вот объективная картина.
Ну, вот опять же, да, я рассказывал про то, что у Хаммера у него очень все однозначно. Типа есть у него, он говорит, синдром Дирка Хаммера в честь своего сына, вот этого умершего, убитого. И он считал так, что типа биологический шок, стресс, значит, разрешение, болезнь. Типа все, других вариантов нет. Клод Саба, который придумал тотальную биологию, который учитель Жильбера Рено, он когда стал смотреть, а он там на скорой помощи работал много лет, как бы он на реальных людей смотрел, как бы, да, то есть не к нему приходили, а он приезжал. И он вот вычислил, что типа разные бывают. Бывают действительно классические случаи, процентов 10, да, когда сильно у человека сильный разовый шок, и у него после этого заболевание наступает. Бывает вариант номер два, это накопительные, да, понемножечку, каждый день, ну это как вот последняя соломинка, да, то есть он вроде так живет в этом состоянии, как даже к нему приспособился, да, ну вот так, то есть ему большого стресса не требуется, вот что-то, обычно у него там, условно говоря, там стресс там 50, а тут вот день 52, но для него это уже вот все перелив, он раз и заболел после этого, вот, а бывает такая ситуация, что находится разовый шок, но даже когда человек прорабатывает, проговаривает, ничего не изменяется. Это означает, что есть программирующий конфликт, вот это самое, ну, скорее всего, в фазе программирования или где-то в раннем детстве, может быть, даже в родовом дереве, как бы, да. И вот пока ты его не вычислишь, откуда это взялось, как-то там, да, ты не сможешь повлиять на ход. Вот, то есть разные варианты есть. И вот эти вот последние два варианта, накопительные, когда у человека вот постоянная текущая ситуация, там что-то капает, а потом что-то такое вроде, в принципе, сравнительно незначимое случилось, там попугайчик умер, да, у него бац и срубило его. Потому что ну все, еще и попугайчик. И вот и вариант с этим, вот эти по 45. Ну и в этом случае, вот не знаю, мне в голову всегда приходит на каком-то из коучинговых семинаров, там была такая у меня Маша Ремельс, которая работала, она давала список благополучия. Может, я про нее даже рассказывал. Она там вообще дают как бы готовый такой бланк, пунктов 200. Знаете, как в коучинге рисуют колесо, сфера жизни, да,
от
10 там, и так далее. А они делали так, то есть они делали там, брали эти сферы жизни и предлагали человеку, точнее там готовый был список, но в принципе, если так вот в чистом виде для себя сделать, предлагают сделать следующее действие. То есть по каждой сфере жизни взять и вот в виде пунктов написать, что должно быть, чтобы вот в этой сфере жизни все было хорошо. Там, ну, берешь там дом, да, там в доме там исправная должна быть техника, нормальное отопление, ну прямо по пунктам пишешь все, что должно быть. У тебя такой списочек получается, я себе как-то написал. Потом смотришь, выбираешь область, где у тебя ну, почти все хорошо, допустим, процентов на 90, в принципе, все закрыто, вот там последние 10 остается, да, которые нужно закрыть. И начинаешь их просто по пункту, то есть начинаешь эти пунктики себе в план вносить, как бы, да, начинаешь их закрывать. А, удлинителя в доме не хватает, но все время тут вот мучаемся, как там воткнуть утюг. Да, вот. И вот как-то вроде фигня, вроде бы, да, ну, на самом деле вот неудобно. Нам удобно, чтобы вот здесь была розетка. Взял, вызвал мастера, переставили розетку, поставили сюда. Хоп, отметил. И на самом деле реально потом проходит месяц, два, три, и потом, ну, если особенно дневник ведешь, потом сравниваешься, и вдруг видишь, ух ты, а мне реально стресс очень сильно упал. Я как-то прихожу домой, мне хорошо. Раньше вот я сажусь там, ну, не знаю, солнце в глаза светит вот из того окна на балконе. И мне это раздражает, не то, чтобы сильно раздражает, но раздражает, в общем, как бы, да. А штуку поставить как-то, как-то вот сегодня не досуг. А тут записал, типа, да, поставил, закрыл, о, хорошо. Все. И оно как-то по капельке, вот этот хронический стресс, он так по капельке значит уходить. И в какой-то момент ты понимаешь, что как-то вот смотришь на прошедший год, да, и вдруг понимаешь, что а вот правда намного легче стало. Угу. То есть тут как бы Хаммер вообще считал, что у Хаммера не было, нет психологии. Он считал, что все решения должны быть практические. У него есть, там, были там эти эпизоды, там, как он исцелял. Он изначально, когда он занимался своей этой штукой, он был миллионер, он очень много денег зарабатывал, сейчас не знаю, как там у него дела идут. Вот. И к нему, у него, по-моему, 5 или 6 есть задокументированных случаев, когда к нему приходил человек, у него был рак печени. А рак печени – это недостаток чего-то жизненно важного. Печень, она же вырабатывает, ну, с ЖКТ связано, как бы, да, то есть чем она лучше работает, тем лучше все переваривается. Вот. Ну, соответственно, печень там – это нехватка чего-то важного. И, вот. И приходит человек, начинает ему рассказывать, и вот на первый случай был, человек пришел, там, хочет купить себе дом своей мечты, а ему там ипотеку не дают, вот, потому что у него там зарплаты не хватает на культуру. Говно вопрос. Звонит банк, говорит, да, запишите меня со заемщиком. Его записали со заемщиком, человеку дали ипотеку, человек выздоровел. И он несколько раз так делал, ну, это такое чисто практическое решение. То есть конфликт устранен на физическом плане, просто его нет и все. Вот просто устранен и все. Ну, также, кто может так подписываться за людей ненадолго, но он там с 5-6 так сделал, потом ему сказали, не, хватит, товарищ Харе. Харе уже так делал.
А это рак кожи.
Рак кожи. Меланома, который?
Наверное,
у меня парень приходил с меланомой. Нарушение целостности. Конфликт загрязнения с нарушением целостности. Да. Там обычно смотрят, где конкретно он находится, и, как правило, что-то там выуживается. Вот у него, кстати, говорят, прям 100%. Им когда там пошли по этим вещам, он да, подошли. Сейчас у него ремиссия. Не знаю, как оно дальше будет.
Нам тоже можно задавать вопросы. Мы же здесь не вполне нормальные родители. Вот тут даже представители двух антишкол.
Антишкол? Воюете друг с другом? Хронический конфликт?
Нет, у нас тут конфликт. Нет,
почему?
Нет, у нас у школы есть конфликт?
Да я уж на часы поглядываю.
Да.
Ну, в общем, я вот визиточку вам дал свою. У меня есть там, в том числе, есть такой.
Это именно на Ютубе, да?
Нет, это просто визитка, там есть ссылка, там на все есть ссылки, там и YouTube есть, и там есть у меня в самом верху ссылочка, задай мне вопрос, это у меня последняя такая
разработка.
Фишка, да, есть такой сайтик Ask.fm, там можно задавать вопросы, там можно их анонимно задавать.
А сейчас вебинары у вас по каким дням проходят?
Да сейчас у меня вебинары идут...
Про деньги можно парочку слов.
Ну да, там, а что про деньги? Ну, такой проект, я его давно, он пока нисколько не стоит, мы еще платную часть, она в разработке.
Ну, а так, а личная
встреча? А личная? Сколько нужно личных встреч, если серьезно?
Можно вписаться, там есть формочка. Можно. Начинается все с заполнения этой большой анкеты. Это занимает, на самом деле, несколько дней. И само по себе заполнение этой анкеты, оно само по себе уже может многие вещи для человека пояснить. Иногда бывает, человек пишет.
Я заполнил, спасибо, я все понял.
С меланомой, кстати, я ему дал анкету, он ее заполнил, говорит, ну знаешь, я уже процентов на 70 уже, в общем, все понял, пока писал. Потом он еще на семинаре был, прослушал, говорит, а, я тут, ну, то есть, когда с головы заполняешь тоже, не всегда очевидно. Там иногда жизненные циклы, когда рисуют, начинают спрашивать, что здесь. Человек там, не помню. Потом через 2 дня приходит, я вспомнил. Тут вот это было, тут вот это. Потому что оно же все вылетает из головы. Плохое помнить не хочется.
А вот зрение плохое, допустим, очки тоже одевают человек.
Со зрением тут, да? Туда тоже целый раздел есть. Че и как? У меня была близорукость минус 6.
То есть я просто обращалась там к методикам Норбека, допустим.
И у меня особенность была какая? У меня зрение резко упало в районе, как раз когда родители уехали в Африку у меня, да. И вот, и все. И с того момента оно не менялось никуда. Что бы я ни делал, чем бы я ни прорабатывал. Ну и просто вот 10 лет назад я подумал, что если оно никуда не меняется, наверное, можно сделать операцию и не париться по этому поводу. Вот я сделал операцию, 10 лет назад я сделал, у меня после этого зрение стало 120%. То есть там у меня, оказывается, сетчатка была очень хорошая. Но за 10 лет ничего не хочу. Меня пугали, что там потом опять съезжает. Вот, видимо, такой вот закон. Я, в принципе, потом вычислил, что там могло быть. Ну,
но тоже само тебя не сказать.
Да, вот, но потому что 15 лет, если оно не менялось никуда, наверное, уже поздно. Я потом вспоминал, когда у меня там зрение стало съезжать, оно, ну, там не то, что прям сразу съехало, там год, наверное, был, когда оно так поехало. Я помню, что-то там, что-то да, какие-то там эти методы.
То есть что-то можно не изменить, а нужна операция.
Да, с опухолями такое иногда бывает, что ну, опухоль перестала расти, то есть она, в принципе, там, не мешает, можно ее и не трогать. Вот, а если мешает, можно убрать. Особенно, когда вот эти там...
Я вот боюсь все. Свою родинку на носу убрать. Правда. Мне все... Кто-то говорит, убери, а женщина одна со мной, ну, мы там...
Ну, про родинки...
Что, это твоя счастливая судьба, не вздумай ни одну родинку убирать. Я действительно у меня, ну как, с рождения я не помню, но, наверное, со школы, но она была... Как бы похоже, родин, сейчас куда-то пигмент исчез, и какая-то она увеличилась.
Ну, говорят, что про каждую родинку можно выяснить какую-то историю, наверное, если поработать, да, почему она там. Моя мама тут такая большая. Но обычно она не беспокоит. Нет, не
удаляет.
Она все время страдала, что и раньше, когда, знаете, там в советское время, когда фотки делали, вечно замазывали, думали, что это какой-то дефект на пленке. Опять на мазюку, она говорит, да замучили уже. Ну, как будто как прямо ты отдельно говорил, у меня тут родинка, не трогайте ее, это не ваша водопленка.
А я.
Иногда их не трогают, но не знаю. С родинками интересно, что-то они передаются. У меня тут есть родинка, у моего сына в том же самом месте. Там где-то на руке тут у меня что-то есть. Тоже смотрю, у меня тоже там.
Ну, такие это понятно.
То есть что-то видно. Но они такие, да, они страшные. Я даже не знаю. Мне кажется, если она особо не беспокоит, то лучше не трогать. С эстетической точки зрения. Это тоже, в общем, вопрос большой.
Не особо и беспокоит, и хочется. Временами у меня так.
Мне кажется, надо безопаснее попробовать выяснить историю, да, что там может быть такое, с чем это может быть связано.
А если ребенок рождается чистый, потом у него начинают появляться родинки?
Ну, видимо, что-то там начинает включаться. Опять же, там же жизненные циклы какие-то есть, видимо. То есть в каком возрасте что-то включается, чего-то там соответствует. Родовое дерево, чего-то там у него... Под это самое, подключается в определенных местах. Ну что, все?
Спасибо большое.
Я оставил. Я дома работаю себя, я в Царицыно живу.
Рядышком.
Вот, в принципе, сколько нужно времени, чтобы, скажем так, на среднюю, ну, если это корректно сказать, ну, там, не сколько...
Ну, вот смотрите, я начал с того, что да, анкету человек заполняет. Вообще вот Джинбер, например,
на
сайте, да,
извините,
он говорит, да, там есть ссылочка прям, то есть это она бесплатная, берете, можете просто себе ее оставить, вообще даже не писать, ничего ее туда взять. Он говорит так, я с человеком работаю 3 сессии, если за 3 сессии никакого сдвига нет, я дальше с ним не работаю. Потому что, типа, я и так депрессивный, как бы, еще
вот,
то, что я помочь не могу, как бы, меня это сильно грузит.
Сессия, да, один подход,
ну, там, 1.5 часа это обычно, да?
Одна встреча.
Да, одна встреча. Вот. Хотя, на самом деле, конечно, это неправда. Бывает, что у него есть клиенты, которые к нему там приходят регулярно. Вот, обычно за, ну, вот, за 2-3 занятия удается как-то, ну вот какой-то слой снимается, да, и наступает такой момент, когда, ну вот вроде больше уже...
Понаблюдать надо, чтобы,
да, происходило. Да, надо посмотреть, чтобы устаканилось, как я говорю, да.
Разница между...
По-разному от человека зависит. У кого-то, кто-то там более-менее часто ходит, кто-то ходит периодами там, да, вот там походит там, пару месяцев, да, походит, потом отпускает.
Тетки ревут?
Ну, я думаю,
да. Как гештальтисты говорят, если клиент не поплакал, значит, зря вообще работал.
Вести до слез.
Я однажды с семинара сбегала, одна там тетка посмотрела, как у меня там на семинаре все плачут. Там демо-сессии иногда делаешь, Она посмотрела и убежала. Я говорю, а что она убежала? Она говорит, да, она у нас тут такая крутая бизнес-леди считается. Она говорит, я посмотрела, сказала, не дай бог там пойти. Меня в этом состоянии увидит. А проблему видно было, что такие бывают люди. Такие прямая, как гвоздь. Видно, что там такое грузило.
Напряженная, да, такая вся?
Да, такая вся.
А сколько занятий?
Там зависит от того, сколько вы оплачиваете. Вводная, пробная сессия, я за пробную сессию поставил 3000. Там без ограничения времени.
Что такое пробная сессия?
Ну, пробная – это первая, когда человек первый раз приходит. Потому что я считаю, что человек должен на меня посмотреть, я на него должен посмотреть, на люди. Ну, поговорил со мной, понял, что не стоит, он со мной работал. Я против этого совершенно не возражаю. Я людям сразу говорю, я не говорю, что я там для всех подхожу. Кому-то я не нравлюсь, просто, не знаю, там, характерами мы не сошлись. Вот. Кому-то, в принципе, достаточно. То есть вот пришел там, ну, набрал какую-то информацию, понял, что надо делать, там, да, все понятно, да, идет там, что-то сам делает, или ходит на какие-то там эти вебинары, что-то такое. А кто-то вписывается, да, и потом мы с ним регулярно более-менее работаем.
Да.
Бывают люди разные, ну, там, какая-то разовая проблема, так говорит, конкретная, да, бывает вообще, там, говорит, у меня тут столько всего, что я к вам долго могу ходить. И ходят как психоаналитику, да, такое тоже бывает.
Ну, пробно, ты я дальше.
Дальше смотрим, что случилось. Дальше смотрим, как оно пошло изменение, не пошло изменение, получилось, не получилось. Обычно вот трех сеансов хватает, чтобы отработать то, что, по крайней мере, вот, ну, можно достать. Да, ну, там, то есть, можно эту линию жизни более-менее. То есть, если человек пришел именно с диагнозом, да, это же, в общем, конкретная цепочка. Да, мы же там не вообще все смотрим, что у него по жизни, а конкретно, что с этим связано. И обычно трех сеансов достаточно, чтобы выцепить там и дерево родовое посмотреть. Там, правда, много домашней работы получается, потому что это же все равно дома рисует. Мы же не будем там рисовать, смысл. Все, не будем звонить маме и папе, да, сколько там было этих самых. Так что вот линия жизни, там фаза программирования, родовое дерево, то есть все, что есть в доступе информации, удается это проговорить, прописать там какие-то. А там много такой работы интуитивной, то есть когда, ну, как-то вот ты настраиваешься на человека, да, и думаешь, ну, вот если мы говорим, что любая болезнь – это некое решение, да, вот кто-то там, Света мне писала, да, там про насморк, да. И мне вас, кстати, спрашивали про это. И, ну, смотрите, да, если это решение, да, решением чего может быть такая проблема? Что при насморке? Нос забитый. Ну, что это может решать? Значит, запах какой-то неприятный, например, да, то есть воняет что-то, да, не нравится. Воздухом этим дышать не хочу, да. Ну вот, покопайте в эту сторону. Они иногда эти вещи лежат прямо на поверхности. Иногда вот прямо они вот так вот лежат. Что вот вчера, ну, у детей тем более, у детей у них все обычно остро и быстро происходит. То есть нет такого, что ходил 3 года там, держал в себе, потом заболел на 4-й. Я был там на следующий день или вечером, прям тут же все вылезло. Прям обычно вот же оно. Вот. Мама с папой полаялись на кухне, да, ребенок бац упал вечером, все. И вот побежали лечить. Помирились. Потому что куда деваться? Ребенок болеет. Вот он и решил проблему вашу, все. То есть такое.
А если с ребенком, то есть получается, вы с ребенком работаете?
Нет, ребенок не нужен.
А вообще?
До 12 лет он не нужен вообще. Работаем с мамой, с папой. Так. С ребенком там отдельно, если маме вот нужно, надо эту историю можно там проговорить, когда он спит, или там фотографии проговорить. В основном это как бы такая работа. Ну а с лет там с 10-12, в принципе, уже более-менее взрослый человек, с ним можно так разговаривать. Я, правда, не припоминаю, что ко мне такие маленькие приходили. Обычно ко мне уже приходит как-то от совершеннолетия и дальше. Ну все, тогда на сегодня все.
Да.
Спасибо вам
большое.
Как вам знать?